счастье или в молитве не двигаться неподвижно, сидеть или стоять. Когда человек не двигается, то его психические каналы тонкие, которые находятся в психическом теле, они очищаются от зажатости, напряженности. И в результате человек становится моложе, он очищает свое психическое тело от зажатости. В тонком или психическом теле находятся каналы, психические каналы, которые питают и психическое тело, и грубое тело. Это разные каналы, два вида каналов. Грубые каналы, они загрязняются энергией страданий медленнее. А тонкие каналы быстрее загрязняются, быстрее очищаются. В грубом теле тонкие каналы, которые питают наши органы, сердце, печень, почки, они медленнее загрязняются и медленнее очищаются. Для того, чтобы их очистить, нужно знать, что эта жизнь предназначена для аскезы. Человек должен заставлять себя трудиться. Но труд без радости не приносит здоровья. Например, если человек чувствует, что он слабеет. Ему трудно ходить, трудно двигаться, трудно работать, трудно сосредоточиться. То он должен на природе, на свежем воздухе начать или долго ходить, или бегать. Бег — это более естественный способ двигаться. Ходьба — менее естественный. Когда человек двигается, он становится бодрым, сосредоточенным. И у него все органы в организме начинают работать синхронно. Нет дисфункций, нет воспалительных процессов. В нашем организме есть такая функция желания, жадность, желание накапливать больше питательных веществ, чем положено. Эта жадность в организме приводит к старости. Если человек чувствует, что он поправляется, или у него появляются токсины, то есть воспалительные процессы какие-то в организме, то ему нужно совершать пост, то есть ограничивать себя в пище. Ограничивать себя в пище не обязательно не есть весь день. Когда солнце восходит, то в это время токсины сгорают в теле, а когда солнце заходит, то они накапливаются питательные вещества. Вечером синтез происходит веществ, накопление, а утром сжигание. Поэтому и утром, и вечером человек должен кушать мало. Но пища утренняя или вечерняя отличается друг от друга. Это уже другой вопрос. Так надо понять, что когда мы знаем, как правильно жить, мы становимся счастливыми. Если мы не знаем, то мы становимся больными и несчастными. Болезнь — это несчастье, которое живет внутри тела. А несчастье, которое внутри психики находится, оно и есть несчастье. В виде плохого настроения там и так далее. Это выглядит. Итак, есть три силы, которые дают человеку здоровье. Если человек чувствует себя скованно, он должен неподвижно желать всем счастья или молиться на свежем воздухе. Есть пять сил природы, которые дают нам счастье. Мы сейчас их разберем. Каждый человек должен с любовью настраиваться на ту силу, которой ему не хватает. Вы сейчас легко поймете, чего вам не хватает из этих сил. Но прежде всего надо поменять концепцию жизни. Есть три типа людей. Одни считают, что я есть грубое тело, я грубое тело, и поэтому мне нужны белки, жиры, углеводы, витамины. Человек не понимает, что у пищи есть характер. Поэтому он он лечится таблетками, потому что он думает, что надо изменить химические какие-то связи в организме. Он верит в таблетки, такой человек. Он питается белками, жирами, углеводами, ибо пытается балансировать белки, жиры, углеводы. Он не понимает, что у пищи есть настроение или характер. У пищи есть счастье и несчастье. Если я ем несчастную пищу, то мне белки, жиры, углеводы не помогут, потому что в организме забиваются психические каналы. То есть пища приводит такая к быстрому старению организма. Она не приносит счастья. Мясо не приносит счастья, потому что это продукт насилия. Животное, когда его убивают насильственно, то в психическом теле оно выходит из грубого тела. Психическое тело не умирает. Я могу это видеть. Поэтому вам докладываю. Я тренировался видеть. Вот все, что я вам рассказываю, я это могу увидеть у каждого из вас. Какие у вас забиты каналы, все там, все прочее. Поэтому у меня нет с этим каких-то проблем. Это не теория для меня, это жизнь. И сегодня утром в 6 утра я в Вильнюсе по лесу бежал 10 километров. Когда я бежал, я чувствовал, какие каналы у меня очищаются по очереди. Чем дольше бежишь, тем глубже психические каналы очищаются. И грубое тело тоже очищается от бега, лечится. Также оно лечится от статики, статических упражнений. Вчера я 2.5 часа делал неподвижно йогу. Причем упражнение каждое делал очень долго, по полчаса. Чем дольше делаешь каждое упражнение, тем глубже очищается организм в неподвижных положениях тела. Итак, когда человек ест пищу, которая наполнена белками, жирами, углеводами, там все это есть, но животное, которое вышло из тонкого, из грубого тела, оно проклинает эту пищу, то есть это совершено насилие, то эта пища не приносит счастья. Она приносит депрессию. И поэтому не является полезной. Но люди, которые думают, что я грубое тело, они не понимают, что есть психика, психическое тело, они не понимают этого. Они не способны понять, что они как бы засоряют свои психические каналы, и поэтому у них не ладится в семье, поэтому у них трудности со здоровьем. Потому что психическое тело питает грубое тело энергией, желанием жить. А духовное тело или душа питает психическое тело. Допустим, если у человека нет веры, допустим, муж ушел, а женщина верила не в Бога, а в мужа. А в мужа верить означает, ну, нет знания. Муж олицетворяет твою судьбу. Он будет вести себя так, как тебе положено. Как в это можно верить? Если тебе положено наказание, ты, получается, веришь в свое наказание. Надо верить в счастье, а не в наказание. То есть муж дан для того, чтобы учиться правильно жить, а не для того, чтобы как бы испытывать от него счастье, как мы думаем. Он даст счастье или страдание в зависимости от того, что положено. Но если человек верит в Бога, то тогда он защищен от стресса. И так, когда близкий человек уходит, то человек попадает в стресс, он лишается источника счастья. И духовное тело или душа человека запирается, она не хочет жить. В результате психика тоже впадает в депрессию, и грубое тело потом попадает в состояние заболевания. Поэтому очень важно сначала понять, во что верить, потому что душа, вера означает связь. Когда душа верит в Бога, то она получает энергию счастья. Постоянно. И в результате потом питается психическое тело, психика становится сильной такого человека. И потом питается грубое тело. Грубое тело тоже становится здоровым в результате. Давайте поймем, что вера — это не только в храм ходить. Вот это тоже надо знать, потому что у меня есть многие друзья, которые всю жизнь ходили в храм, но потом даже молитву не смогли читать, потому что стали больными. Потому что Бог, на самом деле, Он проявлен в трех аспектах в этом мире. Это надо очень хорошо усвоить. Первый аспект, который дает здоровье телу человека, это аспект природы. Природы. Есть 5 качеств природы. Первое качество, начнем, допустим, с солнца. Солнце — это энергия радости, которая приходит к нам, если мы ему радуемся. Если мы его боимся, то тогда получится гастрит. Ну, то есть воспалительные процессы. Ну, то есть когда человек, ну, боится солнца неосознанно или не любит его просто, не обращает на него внимания, это тоже оскорбление. Под солнечный день надо быть радостным, солнечно. Если ты не радостный, значит, будешь болеть. То ты идешь в солнечный день печальный, солнце сталкивается с тобой, И эта солнечная энергия превращается в дошу питу. Что такое доша пита? Это солнечная энергия деструктивного плана. Если мы находимся внутри вот этой энергии солнца и не любим ее, значит, тогда мы получаем воспалительные процессы в организме. То есть, если ты видишь солнце, радуйся ему. Но для этого надо кое-что узнать. Многие люди не понимают, что солнце — это не просто палящий шар. Там есть три энергии солнечной. Есть просто грубый солнечный свет, который обжигает кожу, поэтому мы одеваем одежду сверху. Есть такое понятие теджес, или солнечный свет, который имеет психическую природу. Это фактически указывает на то, что солнце живое. И когда о нем, как о живом, поют песни, нам нравится, потому что мы чувствуем, что это правда. Вот, то есть грубый теджес, который управляет огнем пищеварения. Спасибо вам большое. Который управляет огнем пищеварения и дает человеку хороший иммунитет, усваиваемость веществ в организме хорошая, солнечный свет дает. Он дает человеку возможность не болеть, вылечивать заболевания. Воспалительный процесс лечится, злокачественные опухоли, энергии солнца лечится. Если солнца в организме не хватает, растут опухоли. Эта энергия солнца очень важна. Давайте ее поизучаем немножко. Через любовь только можно знания получить.
Солнце, звенит.
Солнце в звенящем смехе колокольчиком звенит. Или в ребячем смехе. То есть это энергия солнца, когда человек смеется, радостно смеется. Ра — это солнце переводится. Дасть, или это древнее русское слово, означает давать, дарить. Дасть, ра, дасть. Ра, то есть дарить солнце, радоваться или смеяться, дарить солнце. Солнце в ребячем смехе колокольчиком звенит. В глазах любимой ярким пламенем горит. Пламя, оказывается, бывает не только огненное, оно бывает психическое пламя. Когда человек не любит солнце, он не любит свет яркий, он не может любить, потому что у него не хватает на это силы. Человек говорит, что-то я тебя люблю, но что-то как-то тяжело. То есть у него нет сил любить, потому что он не чувствует этот свет солнечный, у него нет силы на это. Это значит, что человек необразованный, он не понимает, что наша природа — это природа проводника. То есть я должен брать эту энергию с любовью. Если я люблю, значит, я беру. Просто не обращая внимания, не войдет ничего в меня. Мне надо любить, то есть направлять на это свое внимание. Мы должны любить природу, потому что Бог в трех аспектах живет. Первый аспект — это природа. Через природу человек получает здоровье. Не через таблетки и клизмы, а через природу. Чтобы вы знали. Потому что таблетки и клизмы, они будут налаживать то, что уже есть внутри. А чтобы внутри что-то было, нужна энергия. Человеку в основном не хватает силы жить. У него не хватает силы в организме, чтобы был иммунитет. Иммунитет — это сила. Усваиваемость веществ хороших — это сила. Если у вас анемия, значит, у вас силы просто не хватает усваивать железо. Вам просто не хватает солнца, а вы думаете, что надо железо кушать больше. Да вы хоть все там хоть железом покройтесь, оно все равно не усвоится. Надо солнце любить. Видите, солнце — это надежда. Когда человек радость приносит, это надежда. Я сегодня шел, когда на лекцию, я всем улыбался. Был солнечный день, я брал энергию солнца и отдавал людям. Люди по-разному реагировали. Некоторые улыбались мне в ответ, некоторые пугались, что они думали, наверное, мы знакомы, но она забыла. Они пугались меня, что я улыбаюсь. Потому что улыбаться надо только знакомым, оказывается, больше никому нельзя. Вот. Некоторые стеснялись. Ну, то есть я улыбаюсь, и как... Как-то непонятно почему. Вот. Ну, все по-разному реагировали. Но это означает развитость человека. Потому что развитые люди улыбались в ответ. Не радовались, потому что они видели, что солнце приходит в жизнь. Оказывается, солнце копится в продуктах питания. Например, фрукты, они созревают под светом солнца. И чем больше солнца, тем более солнечные фрукты созревают. И поэтому по количеству солнца можно определить, какие фрукты здесь созревают. Например, я приезжаю в Сибирь, говорю, у вас груши растут? Они говорят, нет. Я думаю, понятно. Вот. Если груши растут, это уже больше солнца. А если растут, допустим, абрикосы, еще больше солнца. Если персики растут, еще больше солнца. Еще, если бананы растут, еще больше. Если финики растут, еще больше солнца. Если манго растет, еще больше солнца. Понимаете, да? Ну, то есть фрукты наполняются солнцем. Поэтому, когда человек с утра, утром солнце восходит, утреннее время – это радостное время. Если человек фрукты ест утром, то он попадает в кассу. Допустим, вы приходите зарплату получать, и вам говорят, деньги есть. Значит, попали куда надо. Вот. Ну, то есть, надо утром фрукты есть, потому что фрукты утром, они дают солнечную энергию, и солнце же помогает ее переваривать. Потому что закон такой. То, что кушаешь, ну, то есть, если ты солнечный продукт кушаешь, значит, надо на восходе солнца кушать. А вот, допустим, овощи созревают ночью. Огурцы, баклажаны, кабачки, они ночью созревают, вырастают за ночь. Поэтому надо вечером кушать овощи или в обед, допустим. Но не в первой половине дня. Овощи не надо с утра кушать, потому что они приземляют человека. Они под светом луны. Луна успокаивает, расслабляет. Это женская энергия. Солнце – это мужская энергия. Энергия радости. Девушки радостные или нет?
Да.
Девушки не радостные, они любимые, они нежные. А мужчины радостные. Мужчины радостные, потому что они от солнца рождены солнцем. Поэтому женщины тянутся к солнцу, а мужчины к холоду тянутся. Мужчинам солнце как бы тяжело. Женщины очень сильно солнце любят по природе, мужчины любят прохладу. Потому что они любят женскую энергию. Женская энергия прохладная. Мужская, горячая. Ну, чтобы вы знали. Но женщины могут быть радостные. Они могут быть наполнены солнцем. Потому что они любят мужское начало, радуются ему. И они отражают солнце таким образом в своем сердце. Мужчины тоже могут быть такие спокойные, добрые. Потому что они любят женское начало. Добрый мужчина, значит, любит женское начало. Если удивляться чудесам, то есть распахнутого сердца, не жалея. Я пробовал, я в московском метро, заходил в метро. Там нельзя вот так, ну, все вот такие, очень такие, ну, понятно, да? Вот. И там нельзя сразу зайти вот так вот, потому что, как бы, это будет слишком революционно. Надо тоже сделать такой вид сначала, зайти такой, как бы, типа, ты тоже пригруженный такой. Вот, но потом, когда ты встаешь, надо, ну, когда человеком глазами встречаешься, надо ему радоваться. И через 2 минуты вокруг тебя все такие стоят, такие, как бы, что-то хорошее думают там про себя. То есть между, у них распространяется вот эта вот энергия радости в сердце. Человеку никому не хочется грустить. Люди грустят, потому что они боятся друг друга, они боятся ранеными быть, вот плохими эмоциями. Но не надо бояться, надо быть сильнее плохих эмоций людей. Распахнутого сердца не жалей, надо отдать эти силы, потому что тебе ехать в это метро 20 минут. Если ты будешь находиться в этой атмосфере плохой, ты весь просто обесточишься. Поэтому первые две минуты выложись. Обрадуйся всем, поулыбайся. Скажи своему знакомому что-то смешное, пускай все хихикают, стоят рядом. И тогда все будут счастливы. Но если ты там тоже такой, поехал, все, значит, ты теряешь силы. Вот в таком состоянии человек болеет, это болезненное, больное состояние. Депрессия, печаль, тоска, плохое настроение, это все больное состояние. От этого копятся болезни в организме. Каналы засоряются, продолжительность жизни сокращается. Нужно совершать аскезу. Аскеза означает радость, искать солнце. Радоваться значит искать солнце. Можно в памяти искать, потому что не обязательно его видеть. Некоторые говорят, у нас в Риге нет солнца. Замечательно, но солнце есть. То есть вы можете его вспомнить. Если вы помните солнце, оно так, как это тонкая энергия солнца, дает радость, не грубая. То когда ты просто солнце вспоминаешь, в глазах любимой ярким пламенем горит. То есть ты в солнце, в человеке, просто в людях вспоминаешь. Если ты солнце вспоминаешь вокруг себя во всем, то ты тогда солнечным становишься. У тебя иммунитет хороший, усваиваемость веществ хорошая, у тебя пищеварение хорошее, у тебя воспалительных процессов нет, все сгорает, все опухоли лечатся, потому что ты становишься солнечным. Но если ты печальный, значит ничего не лечится. Чтобы солнечным быть, надо понять еще такую вещь, что свою память всегда на радость направляй. Некоторые люди постоянно там какие-то новости обсуждают постоянно. Не надо вообще эти новости смотреть плохие. Вот я сейчас решил не смотреть плохие новости, потому что что-то серьезное обязательно скажут. Пойдет информация. А не серьезное, так что это смотреть? Портит себе энергию солнца, ты туда отдаешь всю. На все плохие новости энергии солнца отдаешь. В древней культуре, наоборот, хорошие новости сообщали всем, а плохие только тем, кто может переварить и кому это надо. Ну, допустим, родители должны знать, что дети их заболели. Но если вы всем скажете, что ваш ребенок заболел, тогда все люди будут печалиться вместе с вами и не дадут ему радость. Потому что ему нужна радость, чтобы вылечиться, ему нужна счастье, хорошая энергия. Вот, допустим, вы болеете, к вам приходит человек и говорит,
ой, я так за тебя переживаю. О.
Вот. И вы говорите, слушай, иди, мне и так плохо. Иди, уходи. Я не могу, мне и так тяжело. Ты еще ноешь здесь. Вот. А если он приходит, говорит, о, здравствуй, я рад так тебя видеть. Понимаете? То он говорит, да заходи, заходи. Мне плохо, а мне с тобой легче. Заходи. Ну, то есть, понимаете или нет? Ну, то есть дарите распахнутого сердца, не жалея, потому что когда человек больной, не сильно хочется ему радоваться. Чувствуешь, что как будто он забирает у тебя силы. Ты же не жалей распахнутого сердца. Ну, а сейчас то, что он споет, это уже будет сложно понять. А если жить по солнечным часам, вот тут засада уже. Потому что, мы привыкли жить, как мы хотим. Мы же свободные люди, в свободной стране. Что нам жить по солнечным? Как хотим, так и живем. Дело в том, что солнце, когда восходит, человек должен в это время молиться, радоваться и кушать только фрукты. Не надо есть тяжелую пищу в это время. Это факт, что колосья, пшеницы тоже наполняются солнцем. Они тоже созревают на солнце. Но их можно есть только в обед. Потому что там очень много солнечной энергии, и она тяжело перевариваемая. Это зерно дает человеку силу. Оно наполняет человека силой, тонусом, бодростью. И оно переваривается только в обед хорошо. Если человек наедается вечером этой пищей зерновой, допустим, плюшки, ватрушки, там, торты, то это все превращается в токсины просто, потому что нечему переваривать. Солнце переваривает солнце. То есть луна переваривает лунную энергию. Овощи перевариваются луной, а зерно солнцем. И фрукты тоже. Ну, фрукты можно есть вечером, если человек перегревается, ему жарко жить, то вечером фрукты хорошо, они его охлаждают. Это охлаждающая пища. Они также имеют энергию Луны и фрукты все. Но зерно только солнечную энергию имеет, поэтому его надо есть только в обед. Это означает жить по солнечным часам. Вот смотрите, если человек встает поздно, солнце уже восходит, оно радуется, оно наполняет наше тело, а тело спит. Что это значит? Что оно все наполняется вот этим огнем, разрушающим жизнь, воспалительными процессами. Как это выражается? В чем? Эмоции наполняются обидами, капризами, неприязнью. Вспомните, когда ты просыпаешь, ну проспал, встаешь, настроения никакого нет. Почему? Потому что ты наполнился солнцем, но не тем. То есть солнце не дало тебе счастья, оно тебе наказало. И в результате ты такой, как бы настроение плохое, все плохо, все мучают, все уходите, не хочу никого видеть. Вот. Ну а если человек встает рано и ложится рано спать, потому что человек должен высыпаться. Если человек не высыпается, сокращается продолжительность жизни. У него не хватает сил жить, нужен нормальный сон. Если человек физически трудится, ему достаточно 6 часов спать. Если человек психически трудится, ему надо 7 часов спать. А если человек в интенсивном психическом напряжении находится, то ему надо 8 часов спать. А если человек спит без доступа воздуха, он закупорился весь, то он все равно не выспится по-любому. Потому что нужно, чтобы воздух поступал еще во время сна. Это тоже очень важно. Понятно, что вы можете замерзнуть, но отрегулируйте окно, сделать так, чтобы вам не мерзнуть. Но воздух нужен. Таким образом, видите, очень важно соблюдать режим дня, потому что мы входим в гармонию с этим миром. Вот все, что в этом мире происходит, для нашего счастья происходит. Но если мы делаем все вовремя. Допустим, если ты утром позавтракал фрукты, сладкая пища, мед, сладости любые, незерновые, фруктовые сладости или просто сладость, конфетки там всякие. Утром надо есть. Ягоды, сухофрукты, фрукты. Причем фрукты много хорошо есть летом. А фрукты зимой опасно есть, потому что они могут переохлаждать, могут быть простуды от этого. А зимой хорошо сухофрукты есть. Мед всегда хорошо есть с утра. Даже если у человека сахарный диабет, у него сладости лучше будут усваиваться утром. Ему все равно лучше, если он хочет сладкое есть только с утра. Когда человек сладкое ест с утра, он никогда не поправится, потому что утром питательные вещества, они не идут в синтез, они идут в деятельность. И когда человек с утра поел сладкое, он становится бодрым, радостным. Люди, у которых депрессия, она лечится только одним способом, депрессия. Надо вставать вовремя и есть с утра сладкую пищу. Депрессия означает, что у тебя не хватает энергии солнца. Надо вставать вовремя, обязательно с утра двигаться, потому что в теле депрессия в чем выражается? Она выражается в теле. Нет иммунитета, плохо все всасывается. Воспалительные процессы. Это значит, что тебе с утра нужно движение. На солнце восходит, восходящее солнце самое лечебное. Когда он на закат уже лечиться человек не должен на закате. Он только на восходе должен лечиться. Поэтому надо пробежки делать с утра, зарядки с утра. Если ты не двигаешься, в тело энергии не заходит. Если ты не двигаешься, в тело, в твое, энергия не заходит тогда. Для того, чтобы в тело энергия заходила, нужно движение. Человек, допустим, решил посидеть на лавочке на солнце. Замечательно. Просто перегреешься и все. Я пробовал бегать на ярком раскаленном солнце. Вот я бегу на раскаленном солнце, ему радуюсь. И у меня пролечивается организм. Никакого перегрева. Когда ты на раскаленном солнце бежишь, ты не перегреваешься. Потому что солнце усваивается организмом в это время, а не накапливается в виде разрушительных каких-то процессов. Оказывается, солнце имеет тонкую психическую энергию, не только грубую. Поэтому есть солнечные люди, радостные люди, солнечные. Солнце есть у каждого из нас. Если ты знаешь, ты видишь в людях солнце, то тогда, значит, у тебя налаживается жизнь. Потому что есть три аспекта Бога. Три. Первый аспект — это природа. Если человек таблетками лечится и клизмами, вот, то вряд ли он долго будет ходить. Конечно, под себя он будет потом ходить нормально. Вот. Знаете, что это значит? Когда человек уже лежит и не может вставать. Вот. Если вы хотите жить, тогда нужно знать, что только природа лечит человека. Только природа. Природа и здоровая пища. Здоровая означает приносящее счастье, а не питательные вещества. Потому что питательные вещества есть во всей пище, в любой. Это иллюзия думать, что их нет там в зелени, допустим. Есть все витамины везде. Все есть во всей, в любой пище. Просто пища имеет разный характер. И опять же, когда кушать, вот допустим, тяжелую пищу с утра не надо кушать, потому что огонь пищеварения слабый еще. Солнце, которое есть у каждого из нас, оно также означает огонь пищеварения. И почему обед везде всегда в зените? Допустим, перерыв на обед. В Италии вообще закрывают все магазины. Там, я слышал от сестры, она там живет. В обеденное время. Потому что в это время надо переваривать пищу, а не работать. Ну, то есть, человек должен кушать много в обед. Почему? Потому что это сильно переваривается. Солнце переваривает пищу, чтобы вы знали. Когда солнце восходит, оно с 11 до 2, оно переваривает пищу. И в это время человек должен больше кушать. Все, что ему нравится. Но если человек больше кушает с 2 там, до 5, то это уже превращается в токсины и в жир. А если человек много кушает на ночь, это в его старость и болезни превращается. Большинство людей, которые полные, имеют очень полную комплекцию. Я изучал этот вопрос. Почти все наедаются на ночь. Почти все. И все это в жир превращается только ночью. С утра пища, которая много съела, если человек, он просто его приземляет. Он не может работать, у него нет концентрации внимания, потому что эта пища, она усваивается, но она не дает человеку быть работоспособным. Таким образом, только в обед можно много кушать. Все, больше нет вариантов. Есть только одно исключение, если вы едете в дороге, то надо весь день кушать, пока вы едете понемножку, потому что иначе вас будет перетрясывать. То есть пища, она успокаивает человека во время движения. Но это другой уже вопрос. Итак, смотрите, с утра, рано утром, до восхода солнца где-то, или может быть после чуть восхода, до 8-9 часов человек должен побеждать судьбу. Как человек побеждает судьбу? Он контактирует через звук молитвы, контактирует с теми, кто молится, лучше так молиться вместе с кем-то, контактирует, и этот звук молитвы отдает, радостно отдает Богу назад. То есть надо не скулить Богу, что дай мне мужа молиться, а надо брать у тех, кто молится, энергию и отдавать Богу назад. И если у тебя нет мужа, он появится, потому что Бог знает, там внутри тебе просто не хватает этой энергии. Какой энергии тебе не хватает? Энергии любви к людям. Вот эта энергия, второй аспект Бога, это энергия любви к людям. Если человек не любит труд, он не умеет радостно работать, значит, он не будет иметь работу, он будет безработным. Причина только в этом. Что люди хотят денег в основном от работы, они хотят радости. Но если человек радуется труду, то все его хотят устроить себе на работу. Они чувствуют, от него исходит такая сила, что ты хочешь взять его себе, такого человека. От него исходит вот эта радость к труду, любовь к труду. Ее надо развивать себе. Так же, как ты, допустим, качаешь мышцы, становишься сильным, так тебе надо быть сильным в этом, в деятельности. Человек может быть сильным, радоваться труду. Означает просто пробовать, трудиться, отдавать свою энергию в труд, радоваться труду, помогать людям, занимаясь трудом, думать об их счастье, а не своем. Не о своих деньгах думать, а о людях, чтобы они были счастливы твоим трудом. И тогда ты становишься сильным, социально сильным, ты не будешь безработным. Если женщина нежно относится к людям, она любит людей. Любит людей, радуется людям, заботится о них, то это тоже божественная энергия. Она копит в себе вот эту божественную силу, которая называется красота. Знаете, что такое красота? это любовь к людям. Когда женщина любит людей, она становится красивой. Одна девушка меня спросила: «Олег Геннадьевич, как мне выйти замуж? Надоело одной». Я говорю: «Чтобы выйти замуж, надо стать сильной по-женски». Она говорит: «Что это значит?» Я говорю: «Это значит, что надо любить людей, заботиться о них. Не думать, когда они тебе хорошее слово скажут, а наоборот, самой говорить им нежные, добрые слова, заботиться, всем много подружек иметь, всех любить, любить родителей, всех вокруг любить, заботиться. Не дома сидеть одной вот так и скучать, а заботиться, любить всех. Когда девушка заботится, любит, она становится сильной, как женщина». И дальше что меня спросила эта девушка? А дальше надо просто вот выбрать парня, который тебе подходит, нравится. И просто эту красоту невзначай ему отдать. И надо сбить его с ног. И тогда он сам будет бегать за тобой. Надо просто сильно, вот все, что ты любишь людей, покажи ему, как я любить людей люблю, покажи ему. Сильно надо, сильной быть. Некоторые девушки, парней видят и такие. Или парень посмотрел на него, он такая переживает. На меня посмотрел. Если он на тебя посмотрел, надо... Что он хочет? Красоты? На тебе красоты. Еще раз, готов. Не бойтесь давать красоту, если у вас есть. А если у вас нет, так замуж не выйдете. Надо силу копить женскую. Мужская сила в победах. Мужчина должен быть победителем, должен быть сильным. Означает всегда побеждать свою судьбу. Всегда, что наметил, делать, побеждать. Если он побеждает, он становится очень сильным. От него исходит вот эта мужская сила. Это и есть мужская красота. Увидел девушку какую-то, понравилась. Побеждай. Она говорит: «Ты мне не нравишься». Замечательно. Посмотрим. Девушке, вам понравилась эта идея или нет? Конечно, понравилась. А то не нравишься. Все, прокис. Не нравится он. Не нравишься, ничего, понравлюсь. Будь сильным. А? Прокисают, да, сразу?
Как раз те, которые не сдаются.
Не сдаются?
Да, если они не сдаются, очень часто они могут покорить эту девушку.
Конечно, конечно. Спасибо вам за поддержку. Конечно, не сдается человек. Девушка видит, что хороший человек, настоящий джигит. Конечно, она и нравится такое поведение. Дарите солнце, оказывается, солнце дарить надо. Надо радоваться, распахнутого сердца не жалея. Вот как человек должен жить. А то у меня пищеварение плохое. Так ты дари солнце всем, у тебя будет хорошее, потому что человек это проводник. Солнце отдаешь, к тебе приходит. Приходит, пищеварение заработало, иммунитет заработал, воспалительные процессы прошли, тонус появился, бодрость появилась, радость появилась, настроение появилось. Почему? Потому что ты отдал. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Ну, то есть, ты как бы улыбнулась, и в ответ получила то же самое. Надо смелее быть. Или улыбнулся. Особенно парням это полезно делать, потому что ходят, как эти, как прокисшие тараканы. Вот. Надо смелее, радостнее. Мужчина должен радость распространять вокруг себя, иначе не будешь здоровым, счастливым. Видите, первый аспект Бога — это природа. Мы как бы не видим, мы перестали понимать, что это такое. Вы представляете? Мы перестали понимать, что это такое. Человек предпочитает в высотке квартиру, чем маленький там домик в деревне. Так поймите, там как раз ты получаешь все, вот ты получаешь то, что надо тебе для жизни, ты счастье получаешь. В цементе счастья нет. Счастье находится на природе. Ну хорошо, ты живешь, допустим, в квартире, выходи на улицу, живи на улице больше, там, сядь, почитай книжечку на улице, улыбайся собачкам, там, прохожим. Мы бегали в 6 утра там по лесу, там такая тропинка по лесу, и люди просто там, никто не бегает, они ходят на работу, там собачки выгуливают собачек. И одна женщина шла, я пробегаю мимо сзади, она что-то не услышала мои шаги, я ей говорю: «Здравствуйте», она: «Ой!» Испугалась меня. И я назад бегу, потом она идет все еще, я туда-сюда бегу. Я смотрю, улыбаюсь, она мне улыбается, уже такая довольная, все. Надо дарить солнце, не бояться. Дарите солнце, как весенние цветы. Что мешает? Не хватает просто смелости, не хватает силы, ты отдаешь силы. Но если ты отдаешь силы, ты получаешь новую. Как мне, допустим, один человек подошел, говорит: «Олег Геннадьевич, я вас понимаю». Я говорю: «А что вы меня понимаете?» «А то, что вы читаете лекции, столько людей на вас смотрит, они забирают у вас энергию, и вы становитесь больным от этого». Я говорю: «Это вы больным становитесь в такой философии». Я улыбаюсь. Сколько меня? Один. Сколько вас? 300 человек. Я улыбаюсь вам. Один, а мне назад 300 улыбок. Так что же я болеть-то буду от этого? Наоборот, нормально. Никаких болезней. Вот, все наоборот хорошо. Улыбайся сильнее. Если не будешь улыбаться, тогда получишь 300 печалей сразу. Вот и выбирай, что тебе больше нравится. Вот. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что вот эта философия, что людям ничего не надо отдавать, у тебя ничего не останется. Это бред. Надо отдавать, и ты назад получишь. Но если ты ничего не отдаешь, значит, ты это же и назад получишь тоже. И будешь страдать, ходить несчастным. Не надо бояться людей. Но первое, что человек должен сделать, он совершает аскезу. Если ты улыбаешься слабо, ты улыбкой не пробьешь человека. Нужно дать так сильно радость, чтобы человек вернул тебе назад, чтобы он обрадовался. Нужно вкладывать силу. Нужна сила. Не хватает силы, значит, ты пострадаешь. И эта сила не только радость. Есть разные виды силы, они все нужны человеку. Допустим, сила доброты или нежности. Это уже женская энергия, не мужская. Вот сейчас я говорю про солнце, это мужская энергия. Она такая торжествующая, сильная, мощная такая энергия, пробивающая сознание. Есть женская энергия, энергия воды. Вот здесь море много, и очень люди красивые. Красота — это женская энергия. Гармонично люди общаются по-доброму друг с другом. Почему? Потому что много энергии воды здесь от природы. Люди красиво одеваются, это энергия воды, то есть взаимодействие с этим миром. Они как бы чувствуют свою природу и одеваются так, чтобы было красиво. Значит, они понимают себя. Энергия воды дает гармонию. Отношения, взаимодействие людей. В организме тоже баланс создается за счет энергии воды. Но если человек не чувствует эту энергию воды в людях, в море, он тогда не будет гармоничным. Он будет, наоборот, диссонанс создавать в этом мире. Как выглядит эта энергия воды? Примерно вот так, как в песне сейчас. Эта песня, она вот как раз энергию воды передает. Это женская энергия. женская природа, она течет. Женщина живет, а мужчина помогает ей жить. Женщина, веды говорят, это женщина как река, она источник счастья. Женщина, когда в семье радостная, довольная, все вокруг счастливы. Муж счастлив, дети счастливы, потому что река жизни – это жена, она течет. Но так как она течет, у нее постоянно что-то новенькое. То есть она не может, у нее настроение меняется все время, она не может в одном настроении находиться. У нее желания, интересы меняются постоянно. И она создает жизнь. Ну, то есть мужчина, у нее все одинаково каждый день, одно и то же. Жизни нет никакой. Жена, когда появляется, то уже появляется жизнь. То есть она обязательно поможет жить. Что у нее постоянно все меняется, у нее постоянно что-то новенькое, то хочу это, то хочу то, вот, и так далее. То есть жизнь потекла. Сразу появляются заботы, много всего. Потом жена появляется, дети появляются тоже. Это тоже источник жизни. Женщина дает жизнь детям и так далее. Вот она дает жизнь отношениям, звонит всем. Мама, как у тебя дела? Звонит родителям мужа тоже, если она разумная жена. Вот. И все, создаются отношения. Мужчина отношения не поддерживает. Она говорит, маме хочешь позвонить?
Я не знаю.
На, звони. Звонит. Почему? Потому что женщина источник любви, отношений. У мужчины нет отношений. У женщины отношения все. Она, ну, как бы живет, радуется жизни. Допустим, когда женщина кушает, она что делает? Она радуется вкусу. Она не ест, радуется вкусу. Если вкусно, она наедается. Невкусно, она не хочет даже есть. А мужчина не радуется вкусу, он набивает живот, чтобы сильно быть. Его спрашивает жена, тебе вкусно? Он говорит, сытно. Хорошо, да. Но побольше надо, побольше. Женщине не надо побольше, ей надо вкуснее. Она живет, женщина живет, ей нужны вкусы. Мужчине нужна сила, потому что он побеждает, он не живет, он побеждает, ему нужны победы. Мужчина как берега реки, они должны быть высокими, чтобы как бы река не плескалась, чтобы она никогда не перетекала через берег. Так веды описывают мужчину и женщину. Человек должен понимать, что каждая стихия нужна. Например, человек не может расслабиться. У него напряжение постоянно. Это значит, что ему не хватает связи с энергией воды. Ну, если говорить грубо, надо просто бегать возле моря, двигаться возле моря. Движение возле моря дает тебе воду, потому что если ты просто там инертный, тогда ты не получишь, чтобы в тело вошла энергия воды, нужно движение, бегать или быстро идти, или зарядку делать. Если человек пассивно живет, он не может энергию природы в тело ввести. А если в теле не хватает энергии воды, там дисфункции всякие, аритмии, дисфункция желчеводящих путей, дисфункция, допустим, по-женски, там, или боли какие-то, или месячные не работают как надо. То есть это возникает в результате, что не хватает энергии воды в организме. И эта вода получается через движение в тело. Если вы пассивный образ жизни ведете, не бегаете, не ходите быстро, у вас «да некогда мне», ну тогда, значит, будет дисфункция, потому что энергию воды нужно получить. Но если вы не можете возле моря бегать, допустим, тогда можно просто, ну, настраиваться на энергию доброты, потому что энергия доброты и воды — это одно и то же. Можно по-доброму о людях думать. Или, допустим, о свежем воздухе, о влаге вот этой вот воздуха, приятной такой влаги думать. Или очень плавно двигаться, это тоже энергия воды, плавность. И так далее. Если человек этого не делает, то он не получает возможность, чтобы в его организме был баланс, чтобы все хорошо работало, чтобы функции все нормально работали. Также, если человек чувствует, что он, как бы, у него в теле копится вот эта вот какая-то скованность, значит, не хватает энергии воды. Статические упражнения тоже вводят энергию воды в организм. Но если ты бежишь возле моря или думаешь о добром о чем-то, ты получаешь тоже энергию воды. Если человек не может спать по ночам, да, еще очень важно знать, что когда человеку жарко все время, ему тоже энергии воды не хватает. Вот, если человек, ну, тоже вот нужен вот этот с водой контакт. Если человек не может спать по ночам, у него сильное напряжение, скованность в теле, значит, ему не хватает энергии земли. Земля это дает спокойствие человеку. Если вода, она гармонию создает и как бы расслабляет за счет гармонии, то земля, она просто успокаивает, приземляет. Не хватает энергии земли, значит, у тебя нет контакта с этой энергией. Значит, должен любить землю, мать землю должен любить. Знаете, что можно любить землю? Она же мать. И сразу тебе спокойно будет. Иногда люди живут на высоких этажах, нет контакта с землей. В результате они не могут спать нормально, у них напряжение в теле. ДЦП у детей, аутизм, ДЦП, нет контакта с энергией земли и воды. Ну то есть человека надо, ребенка такого больше купать и больше на земле, чтобы он был. У него сразу расслабляет, у него начинает работать организм нормально, и у него скованности нет никакой. Скованность означает много энергии воздуха и огня. Нужна энергия земли и воды. Женской энергии не хватает в организме такого ребенка. Поэтому он не может думать, сосредоточиться, потому что он сильно напряжен. Ему нужно расслаблять его нужно. Вам интересно? Ну, то есть человек, мы как бы атрофировались, вот этот контакт с природой. Раньше врачи вообще не лечили ни этими таблетками. Это редко, когда в травах тоже есть эти все вещества. Земля, вода. Но это когда человек сам уже не может себя лечить, ему таблетки дают. А если человек может двигаться, у него есть силы, то он должен просто стихиями лечиться. Допустим, если вялость, у тебя нет сил, говорит, я сосредоточиться не могу, сконцентрироваться. Раз ему такую-то таблетку он выпил, говорит, да, мне на час концентрация появилась, потом опять прошла. И ты можешь его хоть всю жизнь таблетками этими кормить. Потому что, чтобы ему сосредоточиться, ему нужен свежий воздух. Ему нужно двигаться на воздухе, потому что если это прана, ему нужен свежий воздух. Если он любит воздух и двигается на воздухе, на свежем, вот он дышит воздухом, думает о воздухе, у него появляется бодрость, тонус, работоспособность хорошая, у него появляются силы, мышечная масса растет от этого, того, что есть тонус хороший, силы. Но если человек не рад воздуху, он боится ветерка, он боится свежего воздуха, то такой человек никогда не будет бодрым. Бодрость идет от свежего воздуха. Но там нужно на свежем воздухе движение. Если ты сел на лавочку на свежем воздухе, в тебя эта бодрость не зайдет. Она в простуду превратится. Человек, который двигается на свежем воздухе, никогда не простывает. Нам нужно движение. Причем ты как бы, если ты подвигался чуть-чуть и домой сразу, вот тогда человек простывает. Нужно двигаться долго. Потому что, допустим, если бежать, то минимальное, вот чтобы тело очищалось, нужно минимальная пробежка, не обязательно быстро бежать, можно медленно, там почти как идешь. Но минимальная пробежка 25 минут. Дальше уже идет где-то через 15 минут. 40 минут это уже такое достаточно хорошее очищение тела. 55 минут, где-то час, это уже серьезное очищение тела. Я сегодня бегал час, это где-то 9-10 километров. У меня хорошо очень прочистилось тело. Но если ты хочешь прочищать тело совсем глубоко, то это больше, чем час. Где-то час 20, час 30 уже очень глубоко прочищаются все тонкие каналы. Фактически полностью организм омолаживается. Я научился видеть свое активное долголетие. И вот, допустим, я вот сейчас сижу, вот, мое активное долголетие 65-67 лет. Ну, то есть, мне не надо лечиться все это время. Когда я бегу 35 минут, у меня активное долголетие повышается до 70 где-то 3 лет, 72. Если я бегу 50 минут, у меня активное долголетие повышается до 78 лет. Если я бегу час 20 у меня активное долголетие повышается до 80, где-то 3-4 лет. И я так думаю для себя, мне достаточно. Но если бы мне было недостаточно, можно было бы бегать больше, и ты прожил бы больше. Понимаете, аскеза продлевает жизнь, лень уничтожает жизнь. Не хочешь жить – умирай. Никто тебя не заставляет. Но если человек хочет жить, он должен двигаться. Признаки старения какие? Если ты чувствуешь, тебя сковывает, нарушается сон, ты не можешь сосредоточиться, у тебя напряжение какое-то, это старость. Если ты чувствуешь, что у тебя вялость в теле, тяжело, это старость. Сковывает, значит, статические упражнения. Вялость, значит, движение. Если ты поправляешься, это тоже старость. Поправляешься, значит, пост. А пост не означает, что ты весь день должен не есть. Достаточно просто с утра до обеда не есть. И вечером есть очень мало. И в основном или овощи, или фрукты выбирайте. Вечером нельзя есть ни зерно, тем более мясо. Когда человек утром просто до обеда воду пьет, у него все токсины сгорают в организме. И если он с утра еще бегает, двигается, потому что без движения не похудеешь. Искусственно худеть не надо. Допустим, взяли там свеклу, начали есть, она вызывает, сжигает как бы. Ну, потом она все и назад возвращается. Потому что, поймите, организм должен сжигать на тонком плане токсины, а не на грубом. Если у вас тонкие каналы забиты, все опять назад, вес возвращается очень быстро. А если вы бегаете, допустим, или быстро ходите, вы говорите, у меня суставы больные, я не могу бегать. Вот они, если у вас суставы больные, значит, вам точно надо двигаться. Как лечите суставы или позвоночник? Начните двигаться как можете, медленно, но долго. Допустим, очень медленно ходите, допустим, в день час. Через месяц вы уже будете быстрее ходить, потом еще быстрее, потом будете бегать, и потом у вас суставы вылечатся. Люди думают, то если я пробежал, у меня суставы начали побаливать. Вот я пробегаю, у меня чуть побаливают суставы. Это не болезнь, это лечение. Когда человек йогу сделал, у него тело чуть побаливает. Или суставы. Это, люди пугаются, говорят, я стираю суставы, когда бегу. Это бред полный. Ты лечишь их, они пролечиваются, глубокое пролечивание идет. И самые главные врачи, вот, которые ограничивают человека в этих стихиях, это бредовики-затейники. Простите за выражение.
Солнце – это опасно, надо шапочку одевать. Воздух свежий – не дыши, на земельку – не вставай. Водичку – опасно, можешь заболеть, водичку не надо. Дышать надо тоже через раз. Замечательно.
Законы счастливой жизни. Не слушайте этих врачей. Дальше. Что дает человеку свежий воздух? Дает силу. Организм слабый, концентрации нет, нужен свежий воздух. Пробежка, нужно концентрироваться, с любовью думать о воздухе, о свежести. Не хватает оптимизма, с любовью думать о солнце, опять движение. Не хватает гармонии, нежности, не можете общаться ни с кем, у вас нет сил разговаривать с человеком, у меня нет сил на него, на этого человека, значит, у вас не хватает энергии воды. Надо, значит, движение, плюс думать о воде с любовью. Ну, то есть, надо через память, через думание накапливать стихию в себе. Или просто о доброте думайте, если вы не хотите о воде, думайте о доброте. Это, допустим, энергия воздуха, как в характере выражается. В виде решимости. Твердость, решимость характера означает энергия воздуха. Оптимизм, радость, энергия солнца. Доброта, нежность, энергия воды. Спокойствие, энергия земли. Есть еще энергия деревьев. Энергия деревьев дает человеку стабильность жизни. Вот, допустим, в стресс человек попал, и он не может восстановиться, у него нет сил. Идите в лес, гуляйте, гуляйте по лесу. Вы почувствуете, что у вас появилась стабильность. Вы не истощенным стали человеком. Я исследую деревья. Огромная сила. Представляете, я встаю к дереву. Вот я бегу, час целый, чтобы прочистить каналы психические. Это нужно самому прочищать. Но если ты встаешь к дереву, это тоже хорошо. И просто вот к сосне я встаю, каждому свои деревья подходят. Надо изучать вам, пробовать стоять. Вы почувствуете, что он подходит. Вам будет хорошо. Сердце подскажет. Дерево должно быть толще человека. Встаешь к дереву, нужно стоять всего 25 минут, чтобы все каналы прочистились. Представляете, оно прямо прочищает психические каналы и увеличивает продолжительность жизни дерева. И можно все болезни лечить, просто стоя возле дерева. Мы сейчас всем своим пациентам, которые у нас лечатся, заставляем их стоять возле деревьев. Они нам фотки высылают разных деревьев, которые есть в наличии вокруг. Мы говорим, вот это подходит. И он встает, стоит возле этого дерева. Все болезни лечатся просто деревьями, оказывается. Это огромная сила лечения, деревьями лечиться. И собачки, когда пробегают, что ты возле дерева стоишь, они всегда гавкают. Знаете почему? Потому что они завидуют. Ты лечишься, а они нет. Не могут равнодушными остаться, если ты возле дерева так стоишь. Они подбегают сначала, нюхают тебя, типа, кто таков, почему? И потом... Почему? Потому что, как бы, ну, что такое? В чем дело? Нарушает законы. Нельзя возле дерева стоять, нельзя лечиться. Надо возле него ходить просто. Представляете, мы не знаем, у нас нет знания о том, как этот мир устроен. Деревья, оказывается, лечат очень сильно человека. Человек должен настроен быть, отдавать все время. Но у нас психика настроена сама по себе. Вот я проснулся и отдавать ничего не хочу. Надо заставлять себя это делать, понимаете? Допустим, на пляж пришел, все бабамс попадали. На пляже надо что делать? Классно? Надо отдавать все. На море пришли, радуйтесь, отдавайте солнце. Всех любите на море. И вы тогда наполнитесь море и отдайте его. Я зашел как-то на пляж. Есть такая практика, ты заходишь на пляж и читаешь молитву. Закрываешь глаза, смотришь на солнце с закрытыми глазами. С открытыми не надо смотреть. Закрываешь глаза, вот так поворачиваешься к солнцу. Люди купались просто, ну, на пляже купались. Я зашел в воду, так встал, вот так раз, и на солнце. Все, короче, перестали купаться, на меня смотрят и шепчутся между собой. Почему? Потому что через меня идет сила, я им желаю всем счастья. Они такие, это он молится, так. Ругается, кто-то радуется, все, начинает шептаться сразу. Почему? Потому что если бы я что-то обычное делал, никто бы не обратил внимания. Но я что-то сильное делаю, поэтому их привлекает это, притягивает. И они знают, как это оценить. Я стою, просто молюсь, радуюсь всем. Есть невежественные люди, они фыркают, когда что-то хорошее человек делает. Надо их прощать. Они фыркают, потому что им не хватает силы. Нужно прощать. Хорошие люди улыбаются. Все счастливы вокруг. Не надо бояться никого, невежества не надо бояться. Встали к дереву, всем улыбайтесь. Спиной надо встать, не надо его обнимать. Это не жена. Вот так вот спиной встали. И по вам, по позвоночнику. Позвоночник — это дерево жизни. По нему начинает течь вот эта энергия. Когда дерево стоит, оно неподвижно стоит и держит аскезу. В дереве накапливается энергия аскезы, и поэтому оно долго живет. Деревья очень долго живут. Если человек встает рядом с деревом, он тоже копит энергию аскезы, от него берет. Дерево от человека берет интеллект, ему нравится человек. Оно берет интеллект у человека, разумность. А человек от дерева берет силу, аскетизм, силу аскезы. Это вы не почувствуете сразу, но если вы будете каждый день это делать, ваше здоровье сильно улучшится. Это факт. Есть разные деревья, например, хвойные деревья, это солнечные, мужская энергия от них идет. Они дают иммунитет, хорошее пищеварение, человеку дают бодрость, силу, дают способность побеждать судьбу. А есть лиственные деревья, от них женская энергия идет. Они расслабляют, успокаивают, гармонизируют, дают покой, счастье, снимают воспалительные процессы в организме и так далее. Человек должен учиться любить лес. Потому что если... И часто вот люди, у которых, ну, как бы, которые родились там, где лес, они, естественно, его любят. И когда им, допустим, тяжело, они вспоминают просто место, где они родились, то есть лес. И они сразу наполняются этой силой леса. Ну, то есть любовь, только через любовь можно чем-то наполниться. Если ты не любишь, не веришь. Поэтому люди в древней культуре любили природу. Они одушевляли все для того, чтобы любить. Солнышко у них было с улыбкой, они рисовали. Лес тоже у них был живой. Земля живая. А мы все сделали как бы холодным. У нас нет жизни в стихиях. А там стихии же — это энергия Бога. И люди начинают в Бога верить через природу. Знаете об этом? Это первая вот возможность почувствовать Бога, что Он есть, это природа. Человеку Бог открывается сначала через природу, потом через людей, а потом через алтарь уже. Вот сразу через алтарь — это искусственно. Человек атрофированный, понимаете, он молится алтарю, но он больной и дикий. Больной, почему у него нет контакта с природой, и дикий, почему он не любит людей. И вот когда такой дикий, больной человек ходит в храм и молится, очень как-то странно. В чем же заключается его, как бы, успех в жизни? Но если человек любит природу, любит людей, он не дикий, тогда у него есть настоящая вера. Это лес такой в Беларуси. Человеку нужна энергия леса, она дает стабильность, спокойствие психики, силу. Если у человека не хватает этой энергии, он в стрессе находится. Видите, когда человек любит лес, у него нет проблем. Когда пришло время, он вспоминает просто родительский дом, все, и он сконтактировал. Можно контактировать напрямую, это грубый метод контакта, а можно через память. Когда человек что-то вспоминает, он контактирует. Знаете, что можно вспомнить даже чужого человека? Я, допустим, сейчас вас вспоминаю, я вижу вашу жизнь сразу. Потому что когда человека вспоминаешь, ты начинаешь очень глубоко контактировать с ним. Это через память происходит. Но люди не знают этого. Они утратили эту способность. Они понимают, что можно просто, вспоминая о человеке, почувствовать его очень глубоко. Все, что происходит с ним, можно почувствовать. Точно так же, когда ты вспоминаешь лес, ты контактируешь с ним, получаешь силу леса. Потому что природа, она наполняет человека всегда. Она никогда у него ничего не берет. Если бы она брала, мы на море не купались, в лес бы не ходили. Мы ходим в лес, на море купаемся, на землю идем, потому что Бог так создал все, что Он все человеку дает для счастья. Но человеку ничего не надо для счастья. Нам ничего для счастья не надо, потому что мы тупые. Мы заморочились компьютерами, менеджментом и все прочим. Вот знаете, для того, чтобы определить, какая пища тебе подходит, а какая не подходит, надо просто понюхать. Вот ты нюхаешь, вот если яд, ядовитая пища, она пахнет страхом, страшно пахнет. Допустим, отравленная пища, инфицированная летом, иногда бактерии пищи размножают. Понюхайте, неприятный запах, все, не ешьте. Даже если вкусное блюдо, неприятный запах, все, до свидания. Вот корова, она сначала нюхает, потом ест. Если ей нос заткнуть, вот так раз, я пробовал, она не ест сразу. Она всегда сначала нюхает, потом ест. А мы сначала едим, потом нюхаем. Что такое я съел? Что такой запах? Почему? Потому что у нас не хватает интеллекта. Иногда интеллект просто природа дает человеку. Дети знают, что надо нюхать. Но мы не знаем. Нам надо заново этому учить. Даже совместимость между людьми по запаху определяется. Если человек хорошо пахнет, значит совместимый. Не нравится запах, значит уже опасно. Какие-то могут быть трудности с ним. Люди интуитивно это чувствуют. Они нюхают друг друга, прежде чем знакомиться. Собаки делают то же самое. Они определяют астрологическую совместимость просто по запаху собаки. Люди должны тоже не игнорировать этот момент. Если, допустим, вы говорите, что-то я силы от пищи не получаю, значит, вам надо научиться кушать вкусно. Потому что, когда человек вкусно кушает, он получает от вкуса через вкус, идет сила. Невкусная пища забирает силу. Она может перераспределять энергию в организме невкусной пищи. Например, врач знает, какой вид невкусной пищи съесть, чтобы у тебя вылечился организм. Потому что невкусная пища перераспределяет энергию, но врач должен знать. А если ты просто невкусную пищу есть, то получается простой результат. У тебя нет сил жить. Часто люди заморачиваются, они получают ложное знание. Допустим, человеку сказали, надо есть раздельно, все раздельно. Вы где в природе видели, чтобы все раздельно было? Корова ест все подряд. Ничего не раздельно. Не то, что она одну лебеду сначала ест, потом один амарант, там, потом еще какую-нибудь траву. Она все подряд ест. Почему? Потому что один продукт дополняет другой. Получается вкусно. Но если человек ест все раздельно, он невкусно получается, понимаете? И поэтому он постоянно о пище думает целый день, с утра до вечера. Потому что ему не хватает вкусов. Касса пища дает не только белки, жиры, углеводы и прану, как говорят люди, которые раздельно питаются. Она дает еще настроение или характер. А чтобы настроение было гармоничным, надо кушать разные продукты, объединять по вкусу, чтобы вкусы давали вот это разные типы настроения. Тогда человек получает и бодрость, и настроение. Но также нельзя игнорировать это понимание, что нужно больше сырой пищи для тех, кто живет в городе. Почему? Потому что камень забирает прану. Вот этот вот, не камень, а цемент. Когда человек соприкасается с тем, что сам создает, не Бог. Вот, допустим, камень Бог создал. От него исходит прана. Поэтому камни лечат, видите, дают силы. Но если бы я из цемента сделал вот эти вот камешки, у меня бы забирало эту силу, я бы был не бодрым, а наоборот несчастным. Понимаете, когда мы в цементе живем, у нас силы тают от этого. И поэтому нужна природа, нужен контакт с природой и нужна сырая пища. Потому что сырая пища дает прану человеку. Вот допустим, если человек живет в своем доме на природе, ему не нужно много сырой пищи есть. А вот если человек живет в многоэтажке, ему нужно много сырой пищи есть. Много означает где-то половину. Но если человек вообще не ест вареную пищу, тогда другая проблема. Вот, допустим, есть люди, которым очень жарко постоянно, они сильно болеют. Если они едят одну сырую пищу, нормально, такие люди. Но таких людей один из тысячи, которым только одна сырая пища нужна. А большинству людей, особенно которые живут в городе, нужно много сырой пищи, но обязательно нужна вареная. Понимаете, жареная пища – это пища опасная. Ее тоже понемножку надо, она сильно возбуждает огонь пищеварения. И, в принципе, жареная пища нужна там, где очень много солнца. Например, люди живут в Индии, им нужна жареная именно пища. Она дает концентрированное пищеварение такое. Но опять же, не пережаренная, а именно как вареная в масле. То есть есть такая пища, и много масла, и варится пища в масле. Это не жареная пища, это вареная в масле. Вот. Она полезная, но не здесь. Понимаете? Но это не значит, что пищу не надо промасливать. Пища должна быть маслянистая. Люди, которые едят мясо, у них вот это вот масло все в пище, оно в мясе находится. Если мясо выжать, там очень много жира внутри. Люди это не знают. Они едят, думают, что это как бы... Но если человек не ест мясо, ему надо промасливать пищу. Она должна быть достаточно маслянистой, и никакого атеросклероза от этого не возникнет. Атеросклероз возникает, если человек маслянистую пищу ест на ночь. Потому что масло в этом случае не переваривается, оно превращается в холестерин. Если человек днем ест, все переваривается. Утром тоже не надо маслянистую пищу есть. И вечером не надо. Вечером должны быть просто тушеные овощи или фрукты. Овощи тушеные без масла. Просто вот сварили. Самая здоровая пища на земле – это печеная пища. Печеная. И на пару приготовлены. Это самая здоровая и пища, как приносящая. Если вы выпекаете пищу с маслом, выпекаете, то тогда эта пища улучшает пищеварение и как бы дает силу пищеварению. Если у человека слабое пищеварение, ему надо выпекать пищу. А если у человека, наоборот, сильное пищеварение, у него гастрит, там язвы, у него много огня в теле, ему надо тогда пищу на пару готовить. Но если человек совсем только одну сырую ест, постепенно, это вот сыроедение, это метод очищения организма. Человек может сырую пищу есть полгода, допустим, у него очищаются тонкие каналы, он как омолаживается. Но если он дальше начинает есть сырую пищу, то начинаются следующие вещи происходить. Его психическое тело начинает очень сильно напрягаться. Первые признаки перенапряжения – нарушается сон у такого человека, и он не может с людьми общаться. Он становится сильно чувствительным, и он не переносит людей. Это признак, что надо уже начинать вареную пищу есть. Он не болеет, такой человек, тело не болеет, но он не может спать нормально, и у него с людьми проблемы в отношениях идут. Поэтому баланс где-то такой, 50 на 50 где-то в среднем у людей. Кому-то 40% сырой, 60% вареный. Если человеку холодно постоянно, он скован, постоянно мерзнет, значит ему надо где-то 40 на 60, 40 сырой, 60 вареный. Какая пища нездоровая? Если в пище, допустим, вы варите пищу, и она как каша вся, и она не промасленная, это нездоровая пища. Если вы варите что-то, все должно быть промаслено. Допустим, рис должен быть зернышками отдельными, и все должно быть промаслено. Тогда пища. А если вы как кашу рис сварили, там нет масла в нем, это нездоровая пища. Она не усваивается. Потому что пища усваивается только, когда есть масло. Масло, каждую частичку пищи масло должно окружать. Не бойтесь промасливать пищу. Самое полезное масло в мире – это топленое сливочное масло. Оно никогда никому не вредит. Но если его есть в обед, только днем. Утром и вечером можно использовать растительные масла. Горячие масла растительные – это оливковое масло в нашей местности. Оливковое, подсолнечное являются самыми горячими маслами. Они могут вызвать гастрит. А холодные масла, которые успокаивают пищеварение, не дают перегреваться организму, это виноградное масло, льняное масло и кукурузное. Оно такое не сильно, оно такое нейтральное, кукурузное. Менее горячее, конечно, чем подсолнечное. И самое горячее, конечно, это оливковое масло. Нужно все это знать, изучать, как кушать правильно. В обед мы кушаем все виды вкусов. Вечером надо пресную пищу есть. И перед сном где-то за час, за два хорошо выпить горячее молоко с медом. Оно сильно расслабляет психику и дает оптимизм на всю ночь. Сон налаживается у человека. Бывает, люди не переносят молоко. Тогда можно просто сухофрукты поесть на ночь, вечером. Или тушеные овощи, такие как кабачки, патиссоны, тыква, баклажан. Все овощи, которые растут над землей, они успокаивают. Под землей корни, они возбуждают, их только в обед можно есть. Они, ну, на Луне не растут корни. Корни растут под влиянием солнца. Когда солнце восходит, начинает дерево оживать, корни начинают расти. Если женское бесплодие лечится молочной пищей, энергией воды, земли, молочной пищей и овощами над землей, тыква, кабачки, патиссон, баклажан. Мужское бесплодие лечится энергией солнца и воздуха и лечится корнями, свежими корнями, такими как морковь, свекла, пастернак и женьшень еще сильно лечит мужское бесплодие, корень женьшени. 80% бесплодия у людей идет от нехватки энергии. Понимаете? То есть есть женская энергия, бывает не хватает, бывает мужская. Люди думают, что им не хватает таблеток, они начинают таблетки там пить какие-то, думают, что это им поможет. Нет энергии в организме, таблетки не помогут. Допустим, вы сбалансировали полностью питание человека, вот все идеально ему сделали. Но если у него нет огня пищеварения, у него ничего не переварится. Хоть сбалансировано, хоть нет. Понимаете, это означает сила. Сила важнее, чем баланс. Вот если у женщины есть сила, там у нее чуть-чуть что-то не сбалансировано, а все равно зачнет и вынесет, и нормальный ребенок родится. А если нет силы, то хоть как балансируй. Лекарства, они просто балансируют, они силу не дают. Силу дают только стихии. Только земля и вода дают силу. Поэтому в древней культуре женщину заставляли долго идти вдоль речки. Долго-долго, 10 километров. А потом зарывали ее в песок мокрый. И она там сидела несколько часов. Такой метод лечения бесплодия. Вот такая штука. Она сначала в динамике получала энергию воды и земли. А потом еще сидела там внутри. То есть светит солнце, не то, что вы там в мороз зарылись. Светит солнце, то есть приятное тепло, песок теплый. И она сидит вот под солнцем, и вода рядом, на берегу реки. Понятно, система? Что-то вы совсем уже испугались. Олег Геннадьевич приехал. Отлично. Итак, видите, когда человек соблюдает режим дня, он побеждает судьбу, потому что в этом случае он все делает как надо. Вот, допустим, Луна, она что делает? Она человека расслабляет, дает ему покой, отдых. И когда Луна восходит, она ночью восходит. И поэтому человек должен спать пораньше ложиться, чтобы Луну застать. Потому что если он поздно ложится, он встает, он уже, ну как бы, после семи еще спать ему надо. Все, 12 лег, после семи еще надо спать. И все, в это время уже солнце восходит, и его сон разрушается, нормальный сон. Потому что сон дает Луна. Человеку. Поэтому надо в 10 где-то, в 9-10 ложиться, в 5 вставать, до восхода солнца вставать, чтобы солнце встречать, чтобы радость у тебя в жизни была. Если не встал пораньше, то печальный ходишь тогда. Видите, Луна дает отдых человеку, солнце бодрость. Нас утро встречает прохладой. С ветром встречает река, кудрявая, что ж ты не рада? Надо радоваться утру. Женщина любит поспать, потому что у нее женская энергия. Женская природа — это как бы ночная энергия, женская природа. вечером, поэтому, когда луна восходит, нужно отдавать время, утреннее время, раннее время надо отдавать Богу, молитве, это время радости. Дневное время надо отдавать труду, людям, а вечернее время надо отдавать семье, потому что, когда луна восходит, энергия любви наступает. И ночью человек должен делать две вещи, два варианта. Или он должен спать, или зачинать детей. Потому что если человек утром зачинает детей, дети рождаются чувствительными. Если днем больными, если вечером психически больными, а если ночью здоровыми. Наступает ночь, зовет и манит мысли новые тая. Знаю я теперь, что ночь сильнее дня. Женщина так поет. Женской энергии ночи. И самое главное место в квартире у женщины – это кровать. Если она на кровать села, ее не оторвешь уже. Женская энергия там. И женщина на кровати все может делать. И работать, и общаться. То есть на кровать села, все. Она у себя дома. Мужчины самое главное место – это кабинет. Стол, где надо работать. А у женщины кровать. Ну, естественно, утром, когда она на кровати, она у себя дома там, а ей надо вставать, не хочется. Потому женщину очень трудно с постели поднять. Целое серьезное надо вложение вкладывать. Но вставать надо все равно, хоть женщинам, хоть мужчинам. Здоровье у всех одинаковое. Ночь начинается, когда темно. Выключил, да, свет, темно стало. Давайте будем считать, что в 10 часов вечера начинается ночь. Это уже гарантированно, да. Просто ну, солнце само по себе, как бы, оно может раньше даже взойти. Особенно в северных широтах. Оно может и в 3 часа светить уже. Это все зависит от угла наклона. Но в целом, как бы, вставать надо где-то вот, если солнце в зените 12 часов, у вас зенит во сколько? В час? Ну, значит, вам до 7 надо вставать, до 7 утра здесь. И ложиться до 10. 10 крайний срок. Позже ложитесь уже, значит, вы будете позже вставать, и значит, будете болеть уже, мои хорошие, болеть будете там. А? Как? Ничего страшного, это значит все равно уже ночь здесь. Просто солнце идет здесь, понимаете, на экваторе солнце, оно прямо вот так идет, поэтому там 9 часов так раз, и как будто выключили свет, резко темнеет. А чем севернее, тем оно положе идет, и поэтому медленно темнеет, медленно восход, понимаете? Но все равно от этого ничего не меняет. Солнце же проходит 360 градусов. И поэтому 12 часов дня, вот это максимальное. 12 часов ночи минимальное. 3 часа туда от 12 получается сколько? 9 по солнцу, у вас 10. И 3 часа назад, дальше что получается? 30 часа ночи. Ну прибавьте 2 еще, чтобы выспаться, и получится 5. Ну, фактически человек высыпается по вашему времени, с 10 до 4 утра. Это его основное время сна. От часу ночи идет отсчет. Так, час — это самое, час дня — самое максимальное солнце, час ночи — самое минимальное. Поняли, да, систему? Итак, если у человека не может спать, у него нет спокойствия, беспокойное я, успокойте вы меня. Значит, не хватает энергии Земли. Если человек, воспалительные процессы в организме, не хватает энергии Земли и воды. Воспаление постоянно, нет Земли и воды. Кожные болезни, не хватает энергии Земли и воды. Если человек холодно постоянно, пессимизм, холод, скованность тела, не хватает энергии солнца. Женщинам часто не хватает энергии солнца, потому что у них женская природа, поэтому они мерзнут в основном. Вот. и поправляются. Накапливается у них жир в теле, потому что солнца не хватает. Движение, солнце из движения. Жир накапливается, значит, не хватает движения. Нужно двигаться больше. И не хватает огня, чтобы переваривать пищу тоже в организм. Огонь означает оптимизм также. Пессимизм копит лишний вес. Когда человек в пессимизме находится, ему хочется на ночь есть. Когда он обрадовался, на ночь есть уже не хочется. Есть два типа людей. Одни гаснут, люди гаснут. Они не хотят побеждать судьбу. Они не хотят заставлять себя жить. И такие люди, они снимают себе напряжение с помощью развлечений. То есть они снимают себе напряжение фильмами различными, это в лучшем случае, компьютерными играми, в худшем случае курением, еще худшим выпивкой, еще худшим наркотики. Есть люди, которые не гаснут, а наоборот возрождаются, растут, развиваются. Такие люди всегда снимают себе напряжение только аскезой, направленной на любовь. Любовь к природе дает человеку здоровье, любовь к людям дает социальный статус. Не замужем, учись по-доброму относиться, люби людей, заботься о них. Станешь красивой, шибешь с кого-то с ног, выйдешь замуж. Вот. Если у тебя нет работы, люби труд для людей, опять же, не для денег, а для людей, и тогда ты станешь сильным. Если ты ответственность берешь за людей, ты получаешь власть над ними. Это тоже вид аскезы. Ну, то есть, другими словами, когда человек направлен на людей, им свою жизнь отдает и любовь, он становится сильным в обществе. Сила в обществе означает любовь к людям. Если человек людей не любит, он никогда не будет успешным в обществе, никогда. Шансов нет. И если человек имеет непреодолимые препятствия в жизни, допустим, тюрьма, там, долги, он гоним как бы в жизни, у него преследования какие-то, еще трудности, то тогда он должен любить Бога, алтарь, молитва. Молитва, она препятствия убирает из жизни, побеждает препятствия, судьбу побеждает. И все эти три вида силы человек должен иметь в жизни, иначе он не будет счастлив. Допустим, если ты болеешь, то тебе молитва не поможет. Надо природу любить. Если у тебя нет мужа, тоже молитва не поможет. Нужно любить людей. А если у тебя препятствие в жизни какая-то, тебе природа не поможет. Тебе нужно молиться. Ваши вопросы? Я вам в целом все рассказал. Теперь можно поглубже разобраться в этом и все. Микрофончик есть у нас? Микрофончик нужен сейчас. Лена, где у нас Лена? Нужно что-то. Организатор нужен. Пока не принесли микрофон, я вам еще раз, еще кое-что расскажу важное. Смотрите, человек рождается, желая счастья. Мы рождаемся, желая счастья. И когда человек мечтает, я хочу замуж, хочу хорошую работу, хочу власть, там, хочу успех, хочу хорошее здоровье, вот это «хочу» и «мечта» означает неправильное мышление или отсутствие знания, невежество. Смотрите, как устроен этот мир. В этом мире самая главная сила – это сила времени. Что эта сила делает? Сила времени, она убирает, уменьшает у нас счастье, забивает психические каналы. Ну, то есть она, вопреки нашему ожиданию, мы думаем, завтра будет лучше, чем вчера, да? Как мы настроены? Мы думаем, завтра будет лучше, чем вчера. Но на самом деле время уменьшает счастье, но счастье увеличивает аскеза. Когда человек совершает аскезу, ну то есть он заставляет себя бегать по утрам, он заставляет статические упражнения делать, заставляет поститься себя. В этом случае он побеждает время, такой человек, и становится счастливым. Ну то есть счастье приходит человеку, когда он трудится над собой, поэтому жизнь предназначена для аскезы, а не для счастья. Счастье приходит как награда за труд. Но если человек хочет, просто ждет счастья, я мечтаю о муже, я мечтаю о работе хорошей и мечтаю о здоровье, тогда, значит, все это будет до свидания. Но вот это вот мышление, которое сейчас вы услышите в песне, оно является, ну, общим мышлением всех людей. А Они хотят счастья просто так, не напрягаясь. Видите, нам так хочется в это верить. Будет, конечно, если ты будешь что-то для этого делать. Конечно, верить надо, однозначно. Верить в счастье надо. Но нужно трудиться для него. Трудиться, мои хорошие. 2 года назад я делал йогу всю жизнь, 12 лет. Потом, когда я начал заниматься духовной практикой, меня отговорили бегать и делать зарядку. Говорит, ну что ты тратишь на это время? Просто молись Богу, это же невежественно так жить. Они мне сказали. Это было где-то в 30 лет. Я им поверил, перестал двигаться. Где-то в 50 лет я делал йогу все это время. Потому что йогу мне не отменяли. Вот. Где-то в 50 лет у меня был такой случай. Меня опаздывал на самолет. По-моему, даже в Ригу. Я из одного терминала бежал в другой. Я когда пробежался 500 метров в Москве, я думаю, что-то мне это не нравится. Я начал потихоньку бегать. Сначала я бегал где-то 500 метров, и я задыхался. Потом я начал бегать больше. Я сейчас бегаю уже 2 года. Сейчас я бегаю 10 километров легко. Вообще не задыхаюсь. Я мог бы и 15 пробежать. Иногда 15 бегаю. Но уже чувствую, что уже организм так хорошо как бы напрягается, так хорошо пролечивается. Через год где-то я опять опаздывал на самолет, опять между этими терминалами. Я пробежал, вообще даже нормально дышал, просто спокойно. Я понял, что я помолодел. Понимаете, помолодел. Эти люди, которые говорят, что бегать не надо, это неправильно. Это люди, они глупые. Даже ходьба, она хуже, чем бег. Потому что это неестественный способ передвижения. Когда человек бежит, ему легко очень. Он не напрягается. Когда он идет, он напрягается. Поэтому лучше бегать. Если не можете, ходите, это тоже хорошо. Постепенно начнете бегать. Но если человек не двигается, долго не двигается, долго, надо долго двигаться, монотонно. И причем не надо заставлять себя быстрее бежать. Бежите, как вам легко и как вам нравится. Вот такая пробежка увеличивает продолжительность жизни. Точно так же делать надо йогу. Вот нагибайте столько, сколько можете, и застывайте в этом положении. Не надо себя насиловать. И пост точно так же надо делать. Надо поститься столько, сколько нравится. Лучше всего до обеда просто поститься и потом кушать уже. Потому что все токсины сжигают, сгорают до обеда. Можно просто на воде. Иногда можно использовать более серьезные виды поста. Сейчас мы с вами ответы на вопросы, потом я вам расскажу про эти виды поста, зачем они нужны. Ваш вопрос. Да. Птица счастья завтрашнего дня. Нет, микрофончик надо включить. Не включается микрофончик. Наверное, батарейки сели. Включай.
В интернете очень много информации есть насчет инсульта. Хотела спросить, с чем связано такое большое количество людей, которые болеют в настоящее время?
Смотрите, все очень просто. Человек не двигается. Есть 2 типа обездвиженности. Допустим, нет статической аскезы. Человек не застывает, аскезу не совершает. У него накапливается в теле скованность. Эта скованность приходит к скованности сосудов, потому что человек в основном работает сейчас головой. Где работает, туда идет энергия. Там же и болезни возникают. Скованность в голове, в сосудах, приводит к тому, что они перенапрягаются, потом бабамс, инсульт. Или у человека слабость, он, допустим, не двигается, ему нужна динамика. Он не двигается, у него постепенно вялым сосуды становятся, но так как он трудится головой, у него они пук и лопаются от того, что они слабые становятся. То есть инсульт — это просто признак старости. Как у меня одного знакомого случился микроинсульт. И он говорит, причина этому — это ночной перелет. Ночной перелет — это просто нагрузка, которая сделала инсульт. Это факт, что это нагрузка на мозг. Но я летаю часто ночные перелеты, у меня никаких инсультов. Почему? Потому что я двигаюсь, я совершаю движение достаточное, чтобы тело молодело. Понимаете? То есть есть статическое движение, есть динамическое. И поэтому нет инсульта никакого. Я на голове стою, когда йогой занимаюсь, по несколько минут на голове стою. Нормально, никаких инсультов. Ой, нельзя в возрасте на голове стоять. Да в возрасте уже дышать нельзя, не то что на голове стоять.
Еще один тогда вопрос, если я быстренько. Правда, что на асфальту виднее бегать, чем по земле? То есть лучше бегать именно на земле, то есть в лесу где-то...
Да, вот это тоже сейчас утка ходит, утка это ходит, да. По асфальту вредно бегать, а так как нет асфальта, везде только асфальт, нет земли, поэтому бегать в целом, в принципе, вредно. Конечно, лучше под землей бегать, потому что это природная земля, это природа. Но, понимаете, если вы бегаете по асфальту, то точно так же чуть-чуть может быть вреднее, чем по земле. Понимаете, когда человек бежит, просто бежит, у него начинают болеть суставы, они лечатся. Люди это воспринимают как опасность, они думают, суставы стираются, и поэтому потом скоро они вообще как бы сотрутся, и ты вообще обездвижишься. Это просто бред, это незнание. Когда человек двигается, тело начинает пролечиваться, и оно побаливает все время. Это хорошо. Но не надо бегать каждый день. Вот человек, допустим, пробежался 50 минут, надо 3 дня перерыва делать. Пробежался 35 минут, 2 дня перерыва. То есть тело должно восстанавливаться, потом опять пробежка. Надо чередовать динамическую нагрузку со статической. Я бегаю по асфальту тоже нормально. По асфальту чуть-чуть хуже, чем по земле. По земле хорошо, по асфальту нормально. А если не будешь бегать, тогда будет плохо. Ну, ваш вопрос, молодой человек. Вы. Вы начали делать то, что я вам сказал? Легче стало? Слава Богу.
Здравствуйте, спасибо вам большое за эти знания, которые вы даете.
Хорошо.
У меня вопрос про бег. У меня сколиоз, и врачи говорят, что бегать в таком случае нежелательно.
Вам даже ходить опасно, не то что бегать. Лучше не ходить тоже. Просто сидите целый день и все.
Я так и делаю.
Молодец.
Не очень. Тяжеловато жить.
Ну вот и я думаю тоже. Врачи просто говорят то, что вам хочется слышать, понимаете, вот и все. У вас вялость в теле, вам нужна динамика, вам нужно движение, бег нужен. Но вы сразу не сможете бегать, потому что организм уже не сможет сейчас. Вам надо сначала расхаживаться, ходить, а потом уже бегать. Давайте все-таки дадим вот микрофончик молодому человеку, которого я хотел спросить на третьем ряду. Вам надо бегать. И сколиоз пройдет тогда. Сколиоз означает напряжение в позвоночнике. Будете бегать, оно будет проходить, это напряжение. Вы когда двигаетесь, все тело расслабляется. У врачей часто бывает парадоксальное мышление, потому что они просто не знают жизни. Понимаете, врач — это тот, кто должен лечить природой прежде всего. Вообще, ну как бы, таблетки, они... не лечат, они просто как бы организм, ну как сказать, замораживают, застывают, ну как бы делают так, чтобы не сильно все действовало, понимаете? Вот, допустим, на каком-то предприятии ну, как бы, сотрудники начали ругаться, да, и драться между собой. Пришел милиционер и говорит: «Стоять!» И все раз встали, не ругаются уже. Это лечение таблетками. Ну, что вы думаете, когда уйдет милиционер, они не будут ругаться потом дальше? Проблема же не решена. Они все равно потом ругаться будут, потому что проблема находится глубже. Вот когда человек наполняется природой, у него наступает баланс. А таблетки – это милиционеры, которые на время как бы успокаивают организм. Понятна система? Ваш вопрос.
Добрый вечер, Юрий Геннадьевич. Спасибо за лекцию. Я хочу спросить совета по ситуации, которая у моей мамы возникла. Она уже 20 лет работает в медицине. Она медсестрой работала, сейчас уже лет 7. Она работает на скорой, фельдшер. Вот. И ей 57 лет сейчас, и у нее проблемы со здоровьем возникли. Вот. И она хочет работать дальше, чтобы до 65, чтобы накопить стаж.
Ну понятно, но видите, вот вибрация, постоянные поездки, это же вибрация, плюс ночная работа по ночам, это все разрушает здоровье. Нужен здоровый образ жизни. Вот все, что я рассказываю, надо делать параллельно с работой. И она будет восстанавливаться тогда. Я не все еще рассказал, еще какие-то моменты основные, но вы уже устали, сегодня много информации было. Я завтра продолжу. Хорошо? Вам еще порассказываю, как правильно жить. Но завтра мы еще по здоровью психики поговорим, про характер. Ну и чуть-чуть тоже про здоровье тела.
Я хочу уточнить, то есть ей...
Смотрите, у нее тело скованное, голова напряжена, у нее повышено давление. Скованность тела вызывает боль в суставах. Вот, видите, я хорошо воспринимаю вашу маму. Ей нужно двигаться начать и начать поститься. Она полная еще, у нее лишний вес. Вот, у нее постепенно раскрепостится тело и давление наладится от движения, от ходьбы. А если она будет поститься и питаться правильной пищей, ей нужно больше зелени есть сейчас, то у нее обмен веществ наладится. Но она не послушает вас, ваши слова. Потому что знание только через веру приходит. Если бы она сама мою эту лекцию послушала, она, может, тогда и поверила бы. Потому что у вас нет такой веры. Вы же не имеете эту силу вот это практиковать все. Через меня проходят сотни людей, которые слушают меня, делают как надо и побеждают судьбу. Я сам это делаю тоже. У вас нет такой силы, чтобы передалась ей. Дайте ей лекцию послушать.
Спасибо.
Ну хорошо, вот белый в беленьком девушка улыбается мне. Когда мне улыбается, я не могу не дать микрофон. Вот-вот.
Здравствуйте. Спасибо, что дали мне возможность задать вопрос. Я вам очень благодарна за ваши лекции. Спасибо. Мой вопрос такой. Вы сегодня много говорили о походе в лес, о расслаблении на природе. И я живу в большом городе, я тоже часто хожу в лес, но сейчас я занялась верховой ездой и хожу в лес на лошади.
И... То есть лошадь ходит, а вы сидите?
Вот, я как раз об этом.
Но она будет здоровее, если лошадь ходит, она в лес, она будет здоровее, точно.
Но на самом деле, верховая езда – это тоже достаточно серьезная нагрузка на
организм. Я знаю, да. И это хорошо, верховая езда – хорошо.
И я тоже бегаю, занимаюсь, интересую все. Но когда я с лошадью, я получаю гораздо больше удовольствия от леса. Возможно, мы как-то с ней вместе это...
Любовь, женщина, любовь, любит, любить.
Но при этом у меня, я испытываю постоянно чувство вины, что я ее заставляю, я забираю ее с поля, веду.
Нет, она будет здоровее же от того, что скачет. Чего тут бояться?
А, то есть в этом нет ничего.
Животное расслабляет человека. Вот, допустим, почему ДЦП лечат дельфинами? Детей к дельфинам, и они лечатся. Потому что это дороже стоит. Но вообще ДЦП надо лечить не дельфинами, а просто крупными животными. Например, коровой. Можно мальчика вот, или девочку больную, вот, когда аутизм. Надо просто сажать животному, и его будет расслаблять. Точно так же лошадь расслабляет. Крупные животные, у них много энергетики, и они, так как они домашние, они любят людей от природы. Вот волк, допустим, он не расслабит человека. Или тигр. Почему? Потому что они не любят людей. Это дикие животные. А домашние не любят людей. Вот. И энергетика у них добрая. Добрая. Поэтому животное, когда сажаешь рядом с коровой, в смысле, ребенка, он расслабляется, потом начинает говорить, у него интеллект начинает активизироваться. Точно так же лошадь расслабляет, вы очень напряжена, вы напряжены очень.
Но у меня жизнь такая, да, что большой город.
И лошадь она расслабляет, или конь?
Конь.
Ну понятно, женщина лучше конь, у мужчин лучше лошадь. Хороший вопрос, да. Ну, сама бегать тоже не забывайте, а то конь станет здоровым, а вы...
Спасибо за объекты. Скажите, пожалуйста, как повесить элемент земли в органе?
Ну, просто движение на земле. Ну, то есть вы идете в лес, бегаете, думаете о земле. Давайте я сейчас вас научу думать о земле. У меня есть друзья хорошие, которые очень хорошие песни пишут. Оставьте мой микрофон, оставьте. Красиво. Еще есть видео. Эта песня называется «Моя земля». Найдите в интернет. Вы обалдеете просто. Потому что там это все еще визуализируется. Показывается это все. Вот бабочки, и поля, и луга. Вообще просто потрясающее произведение искусства. Вот это надо любить землю, учиться. Вот, допустим, вы решили пробежаться. Включите эту песню в наушники и бегом по лесу. И у вас энергия земли пойдет внутрь очень глубоко. Через любовь это происходит. Если вы любите землю через любовь, то тогда у вас сон налаживается, спокойно становится внутри, и напряжение проходит. Нет, через любовь. То же самое, вот есть песни «Синяя вода», допустим, возле моря. Включили вот эту музыку, она настраивает на море с любовью. Или, допустим, Беловежская пуща на лес настраивает, с любовью поется. Через любовь передается энергия природы, только через любовь. Нет любви, значит, ничего не передаваться не будет. У нас сердца каменные, атрофированные. Мы не можем природу любить, поэтому мы людей не можем любить. У нас силы не хватает любить друг друга. Любовь, она берется от природы, от Бога. Если у нас этого нет, значит, мы не можем друг друга любить. Мы слабы, слабы. Видите, он поет «Солнце». Я верю, солнце есть у каждого из нас. Ну, то есть, чтобы оно было у каждого из нас, надо сначала его научиться получать. Вот женщина, светлые волосы.
Я хотела спросить, у меня два вопроса. Один по поводу деревьев. У меня, я живу в деревне, очень много деревьев вокруг. И,
у вас спокойный характер?
эмоционально, скажем так.
Спокойно, спокойно. Вы, у вас внутреннее спокойствие сильное, потому что вы среди... Я это вижу, среди деревьев живете.
Вот, и я знаю, что деревья, ну, вот имеет смысл во сколько, то есть какое время суток подходить?
Всегда с утра лечиться лучше всего, с утра.
К любому дереву, да?
К любому дереву. Всегда с утра лучше лечиться. Но если вы плохо спите, есть деревья, которые могут усыплять, расслаблять. Такими деревьями являются елка, липа, осина, клен.
Значит, если нет особой такой сильной боли...
Сосна, дуб, тогда... сосна, дуб, тополь, сила боли. Береза дает женственность. Женские болезни лечат березу. Энергия воды из земли у березы сильная. Ива, береза лечит женские болезни. Иммунитет лечит сосна. Дуб дает спокойствие, твердость, волю.
Женщина тоже может стоять у дуба?
Конечно. Если муж задолбал, надо встать у дуба постоять.
Скажите, вот у дерева, если стоишь, тогда нужно что-то или молиться, или просить что-то у дерева?
Если вы просто стоите, ничего не будет. Нужно или желать всем счастья, или молитву читать. Потому что человек, когда он просто так что-то делает, в него ничего не входит. Он становится инертным. Только через любовь мы контакт получаем с этим миром. Вот если я не люблю людей, я от них сил не получу. Не люблю Бога, от Него сил не получу. Не люблю природу, от Него сил не получу. Человек должен учиться любить. Любить означает распахнутого сердца, не жалея. Не надо жалеть сердце, распахивать. Не надо жалеть, не бойтесь. Отдавайте себя. Радуйтесь.
Спасибо. И очень коротко по поводу, если начинают болеть суставы, ну, много работы приходится, да? Тогда можно ли заходить, у нас есть пруд, очень холодная вода, вы можете заходить в холодную воду?
Мои хорошие, если у вас болят суставы, надо идти. А потом, может, что хотите делать, заходить в холодную воду. Поймите, если вы не будете идти или бежать, вы не вылечите суставы. Это же элементарно. Суставы означают движение. Суставы болят от недостаточного движения. Много раз уже такие советы давал. Врачи говорят, болят суставы, меньше ходить. Болит дыхательная система, меньше дышать. Болят глаза, меньше смотреть.
Спасибо.
Болит язык, меньше говорить. Это бред, бредовый совет. Потому что язык нужен для того, чтобы говорить. Глаза для того, чтобы смотреть. И ноги для того, чтобы ходить. Если человек говорит, функцию начинает выполнять, вот, допустим, рукой не двигать. Знаете, в операционной бывает, человек не двигает рукой месяц, лежит после операции, у него она атрофируется, ему потом надо много двигать, чтобы она здоровой стала. Так это же элементарно понять. Суставы болят, надо ходить, и они тогда вылечатся. Но не надо ходить быстро, надо ходить медленно, чтобы они чувствовали себя комфортно. Вот рядом вот мужчина.
Здравствуйте, микрофон пришел.
Вы теперь вот смотрите, вы будете ходить? Нет, долго ходить будете? Нет. Вы боитесь? Я не зря спросил. Вот смотрите, она боится. Вот этот страх означает нежелание жить. Человек всегда боится делать именно то, что надо. Вот, допустим, парню для того, чтобы девушка была его на всю жизнь, нужно победить страх к ней, подойти и сказать: «Я тебя люблю!» Вот если он смело подходит, она теряется, она понимает, что вот это ее человек. Но для того, чтобы ему подойти, ему очень трудно подойти, очень трудно. Это реально надо, очень трудно, очень трудно. Но если он это сделал, то она становится и его человеком. Этот страх везде. Это означает нежелание жить. Вот, допустим, в метро заходишь, улыбаться как-то тяжело. Или по улице идешь, люди идут навстречу, тебе трудно очень радоваться им, а надо. Это означает желание жить, означает всегда побеждать себя. Я иногда так делаю, вот девушка сидит, билет дает, там заполняет все в Аэрофлоте, ну как бы в этом, в аэропорту. Я подхожу и радуюсь ей просто, улыбаюсь. И она делает серьезный вид, потому что она же работает. Но внутри она довольна. У меня был такой случай, что у друзей собака, огромная собака такая. Не вяв-тяв-тяв-тяв-тяв, а вау-вау. Вот так вот она гавкает. Огромная собака, большая. Вот. Ну, то есть, уважающая себя. Ну и как серьезно так она охраняет дом. Это в Сибири такая большая собака охраняет дом. И я пришел к ним, смотрю к ней в глаза. Она такая бум, пробивает любовь, потому что ей же надо пугать меня, потому что она охраняет дом. А я не пугаюсь, я смотрю на нее с любовью. И знаете, чем закончилось? Она спряталась в будку и оттуда гавкала. И когда она меня видела, я из дома выходил у них, я у них жил в доме, она сразу забегала за будку и за нее выглядывала, смотрела на меня. Но я ей нравился, я чувствовал. Но так как она при исполнении была, поэтому она чувствовала напряжение, напряг, что ее напрягал своей любовью. Но никто не может от любви защититься, если применять силу. Победите свой страх, и вы будете здоровы. Хорошо?
Не буду стараться, спасибо.
Не буду стараться. Не буду стараться, а смогу. Ваш вопрос.
Вопрос. Если шрамы и контрактуры после пересадки кожи, то как лечить у ребенка?
Водой. Это сковывающая энергия. Не хватает соединения. Вода плюс масло. Ну, то есть распаривать и промасливать организм. Найти масло, которое подходит. То есть распаривать сначала в воде. Долгое время ребенок находится, холодная-горячая, кожа расслабляется, потом маслицем. И будет лечиться вот это вот все. Рассасываться контрактуры и расправляться кожа.
У вас есть примеры?
Мы лечили вот эти вот контрактуры с помощью камней, которые дают такой же эффект. Там энергия воды и огня в них. Ну, как бы... Я могу сказать точно, что это будет помогать. Мне не нужны примеры, потому что я понимаю, что такое болезнь и как их лечить. У меня есть случаи, когда у людей шрамы там рассасывались в результате лечения.
Спасибо.
Вот женщина, вы, да. Вы. Вам же интересно ответ на вопрос? Тоже практическое такое знание получаете.
Спасибо, что вы к нам приезжаете.
Спасибо, что вы ко мне приходите на лекции.
У меня вопрос. Вот если проблема со щитовидной железой, то как?
Это огонь. Все как бы гормональные органы, они сотканы из огня. Там много энергии огня. Значит, нужна энергия воды. Движение плюс энергия воды. Рядом с водой бегать, двигаться. Щитовидка будет восстанавливаться. Также пища, которая имеет много энергии воды, это зеленая пища, овощи, которые над землей растут, тоже будет успокаивать щитовидку. Здесь находится эмоциональный центр человека. Когда человек сильно переживает, эти переживания копит в себе, у него щитовидка начинает стрелять. Пить еще хорошо. Ну-ка, спойте что-нибудь. Ла-ла-ла-ла. Ну-ка. Видите, она не может. Почему? Потому что щитовидка мешает. Надо пробивать вот это вот. Надо пробивать. Когда женщина как бы не боится петь, тогда у нее щитовидка здоровая становится. Ну-ка, что-нибудь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Видите? От... Вот, все, вот сейчас пробили. Все, молодец. Вот так надо петь, примерно вот так, чтобы щитовидка была здорова. Надо петь. Пение тоже улучшает. Видите, любовь в природе, люблю макия, солнышко лучистое и радостный голос. Означает, что щитовидка будет здорова. Понятно? Женщины все должны петь до одной. Потому что пение, оно улучшает работу гормональных функций. Смотрите, женщины должны танцевать. Потому что танец, ну просто вот, допустим, женщина бежит, это хорошо, но если она танцует, она лечит сразу движение плюс любовь. То есть мужчина, он должен движение плюс сила воли, а женщина движение плюс любовь. Голос плюс любовь означает пение. Движение плюс любовь означает также для женщины женское здоровье. Для того, чтобы гормональные функции работали у женщин нормально, надо петь, с любовью петь, радостно петь, не печально там, там, а радостно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Радостно петь. Вот. И танец, движение с любовью тоже. Танец означает движение плюс любовь. Это танец. Женщина должна всегда и танцевать, и петь. Каждая женщина обязательно. Иначе гормональные функции не будут живыми. Красоты не будет. Красота означает живые гормональные функции. Я знаю много примеров. Девушка начинает танцевать. Восточные танцы, красивые танцы. И выходит замуж вот так, легко. Почему? Потому что она, ну, у нее гормональные функции, красота начинает жить в теле. Она как бы начинает становиться красивой в результате танца. Женщина не должна быть скована, должна или петь, или танцевать, или то и другое вместе. В ответ тишина. Хорошо, думайте. Вы же уже только спрашивали. Опять забыли? Ну, давайте, вы хорошо.
Добрый вечер.
А вы садитесь, садитесь.
Спасибо за вашу лекцию. Я о пище хотел спросить. Когда есть эти дискуссии о пище, христиане иногда цитируют такое место из Библии, что не то, что входит в человека, оскверняет его, но то, что выходит, как бы то, что мы... говорим, как мы относимся к другими. Я по-русски не могу...
Я понимаю, о чем вы говорите.
И, ну, типа, что нет такой совсем плохой пищи, да, такой как бы аргумент.
Нет плохой пищи?
Это не я говорю, но иногда так цитируют, что мы...
Хорошо, если они так говорят, почему тогда они в монастырях не едят мясо? Почему есть пост на мясо тогда, если плохой пищи нет? Зачем делать пост на мясо, если это хорошая пища? Зачем в монастырях не едят мясо, если это хорошая пища?
Точно не смогу сказать, но это аргумент, чтобы нельзя там волноваться об этом, что я кушаю.
Это факт, что важнее, когда человек, что человек говорит, это важнее. Но если человек кушает негатив, ему говорить хорошее будет сложнее. Это факт, что важнее то, что человек делает. Это 100% факт. И даже человек, если кушает мясо, но любит людей, он в ад не попадет. Понимаете? Он с любовью живет, при этом кушает мясо. Но любить людей и кушать мясо тяжелее. Потому что мясо депрессирует, оно прижимает к земле, эта пища тяжелая. Поэтому многие христиане, для того, чтобы прогрессировать духовно, они интуитивно отказываются от мяса. Сергий Радонежский не ел мясо, Серафим Саровский не ел мясо. И так далее. И у меня есть даже высказывание проповеди христиан, которые говорят, что вот этот закон «не убей», он связан с мясом также. Не убивать – это не означает только людей не убивать, а также скотину и, как он говорит, и невинных животных также не убивать. Я вам прямо цитирую сейчас слова святого Зосимы. У меня есть запись этой проповеди, даже видеозапись. Я могу вам показать. Он православный. Он говорит, и слава Богу, что я никогда мяса дохлого не ел. Это его прям конкретные слова.
Можно вопрос?
Поэтому есть разные стандарты просто, понимаете, для простых людей, для обычных. Главное просто веди себя хорошо. Не можешь без мяса, но живи с мясом. Но есть люди более продвинутые, которые понимают, что это опасно. А в наше время пищи хватает, знаете. Раньше людям нечего было кушать просто. Они поэтому ели мясо. Сейчас уже и без мяса вот так вот. Молочные белки гораздо лучше усваиваются, сметана, сыр, чем мясо. Там быстрее все переваривается гораздо. Мясо тяжелая пища даже с точки зрения химии. Она тяжелее переваривается в организме.
А рыба тоже для вас мясо?
Ну хорошо, раз вы такие вопросы задаете, рассказать вам, это более эзотерическое знание такое, тайное. Рассказать? Вот смотрите, как бы, все живое, деревья живые, душа есть везде. Она душа есть в дереве, в растениях, в рыбе, везде. Есть признаки жизни, определяющие, что там есть душа. Если что-то само из себя растет, размножается, защищается, тянется к счастью, стремится к счастью, защищается, то это при там значит, что там есть душа. Например, дерево тянется к солнцу, защищается корой, вот. Старается, ну, отгородиться от других растений. Идет взаимодействие между растениями. Одни вытесняют другие. Вот. Они размножаются, деревья. Это значит, что там есть душа. Дальше. То же самое животные делают, микробы там и так далее. Теперь, какие бывают формы жизни? Вот смотрите, в дереве душа спит, она ничего не чувствует, есть доказательства. Если дерево обстригать ветки, оно еще сильнее растет. Но если поросенку ножку обстричь, она сильнее не вырастет, понимаете? Потому что боль, наступает боль и шок. Дерево, оно настолько сильно спит, что когда ветки обрезаешь, оно чуть-чуть растормаживается, начинает сильнее расти. Поэтому омолаживающие, ну, все садовники знают, омолаживать деревья можно только подстригая их. Больше никак не поможешь дереву жить дольше. Потому что оно постепенно засыпает все больше и больше и стареет. Когда омолаживаешь, оно растет, долго будет жить дерево. Поэтому растительная пища, она, ну, как бы, не вызывает страданий фактически. Ну, то есть, есть пища вообще, которая никаких страданий не вызывает. Она предназначена для пищи, например, молоко. Ты никого не убиваешь, когда пьешь молоко. Это для любви, то есть, это продукт любви матери или коровы, там, животного, молоко. Или фрукт, допустим. Веда объясняет, что жизнь, душа входит в семечко, когда то соприкасается с водой. Вот просто, допустим, в яблоке жизни нет. Это продукт, предназначенный для жизни, поэтому в нем нет греха вообще. Или, допустим, овощ на земле лежит, тыква там, допустим, или кабачок. Это предназначено для жизни, поэтому там греха нет, там нет души. Она заходит, когда семечко соприкасается с водой, тогда начинается жизнь. Понимаете? Есть продукты, которые есть более опасно, потому что там уже есть жизнь. Вот орехи, в них нет жизни, в молоке нет жизни, в фруктах нет жизни, в овощах над землей нет жизни. Поэтому это самая святая пища на земле. То есть она не приносит никакой злой судьбы вообще. Корни, там есть жизнь. В основании корня в растении находится душа. Вот в самом верху, возле земли, под землей чуть-чуть, находится душа в растении. Описывается Веда. Поэтому, когда человек корень ест, он уже убивает, как бы не дает, ну, душа выходит из этого растения. Она уже дальше не может жить. Мы можем срезать растение под самый корень, да? Мы можем снизу корни срезать, растение будет жить. Но если мы основание корня срезали, растение никогда жить не будет. Согласны? Вот чуть-чуть откопали корень, и вот так основание, все, погибает растение. Но надо знать, что так как растение погибает и не чувствует этой смерти вообще, потому что она в глубоком сне находится. Поэтому, ну, растительная пища не несет плохой судьбы. Понимаете? Это сон без сновидений. Дальше. Переход в животную форму жизни постепенный. Например, вот эти вот все раки, медузы, креветки, они почти себя не понимают. Ну, то есть они практически не понимают, что они живые. Это еще такая очень сильно спящая форма жизни. Кстати, грибы — это тоже не совсем растение. Это уже переход в животную форму жизни, чтобы вы знали. Грибы, но только самый слабый. Вот. Рыбы, они лучше себя понимают, но можно определить, насколько сильно они понимают себя по их эмоциям. Самая первая эмоция, которая существует у живого существа, которая себя осознает, это страх. Поэтому у рыбы, если вы в аквариуме видели рыбы, у них в глазах, то есть глаза — это зеркало ума, через глаза видно, что человек, что животное чувствует. У рыбы есть только страх в глазах или просто тупость. Вот ты смотришь на нее, она просто такая. И как раз испугалась, поплыла. У нее или страх, или тупость в глазах, больше ничего нет. И это поэтому, это самая примитивная форма жизни, поэтому есть рыбу, это, ну, меньше грех, чем есть другие формы жизни. Поэтому в монастырях едят рыбу, потому что на севере больше ничего нечего есть, там сильно не разживешься, понимаете, особенно как бы есть северные там места всякие, там и так далее. Теперь дальше поехали. Следующая форма жизни — это птицы. У них страха тоже очень много в глазах, но у них в глазах также есть уже и радость. Они чирик-чирик, такие радостные у них, как бы они уже... У них в глазах радости нет, но в поведении и в голосе уже есть, проявляется. Если вы глаза посмотрите, у них только страх в глазах и беспокойство у птиц, можете заметить. Вот дальше дикие животные появляются, там идут зайчики всякие. Вот. Если зайчика посадить рядом с кошкой, а я видел эту комбинацию, кошка, она такая, уже такая развитая, у нее развитый интеллект, она такая улыбается, уже такая, и все общаются. Заяц, он просто сидит, и все, то есть он как бы не улыбается, не радуется такой. Но он может прижухнуть, и когда его гладишь, он такой... Он любовь тоже чувствует. Вот. Но гораздо сложнее ему это почувствовать, потому что сознание еще очень сильно спит. Вот. То есть дикие животные, такие как хищники, они более развиты, у них стаи есть, там законы всякие, там они уже, интеллект уже начинает развиваться, они уже чувствуют. Домашние животные самые развитые из всех животных, и поэтому больше всего грех их есть. Поэтому люди интуитивно это чувствуют. Собак, кошек не едят, которые больше, ближе всего к человеку. Многие не хотят есть даже своих коров, едят чужих. Не режут свою корову. Она мне близкая. Многие пытались поросят держать дома прямо. Они ведут себя как дети. Вот эти домашние животные, Веда описывает, у них сознание новорожденных детей. Вот у коровы, допустим, у собаки, сознание новорожденного ребенка. где-то 3-4-5 месяцев. Потом ребенок по интеллекту обгоняет животное уже. Поэтому вот такая градация. То есть человек кушает то, что меньше насилия связано, меньше с насилием и меньше приносит беспокойство его жизни. Но даже человек, если ест животное, веды описывают, если война, кушать нечего, человек может есть мясо животных. Главное ему выжить. Ради выживания он может это делать. Это не сильно большой грех, если он делает добрые дела там и так далее. Об этом речь. Но лучше и вот этого не есть. Ни здоровья от этого, ни счастья не получается. Точно, 100%. Причем это может понять только тот человек, который попробовал не есть мясо. Он начинает реально чувствовать, что эта пища приносит ему вред. Это можно почувствовать только если отказаться на несколько месяцев от мяса. Поднимите руку, у кого так произошло. Видите? А кто ест, он не может это почувствовать. Он внутри системы находится. Чтобы понять что-то, надо выйти из системы. Надо наблюдать. Человек может что-то понять, только наблюдая со стороны. Если он не наблюдает, он не поймет. Не почувствует это. Некоторые говорят, что без мяса невозможно жить. Это бред полный вообще. Полный. Некоторые говорят, что детям надо обязательно есть мясо. У меня дочь никогда не ела мясо, отличное здоровье. Мне говорят, беременным женщинам надо есть мясо. У меня жена вынашивала ребенка, отличное здоровье было, без проблем. Есть только одна проблема. Люди пустную путают постную пищу с вегетарианской. Постная пища – это пища скудная белками и маслом. А нормальная пища вегетарианская – она богатая белками и маслом. Она промасленная и пробелкованная. Тогда она здоровая. То есть, если человек скудную пищу ест, тогда он болеет. Это постная пища, поститься, понимаете? Поститься тоже хорошо, очищает организм какое-то время. Месяц поститься без проблем. Но больше уже начинаются потихоньку проблемы. Поэтому все посты, они где-то максимум там 40 дней. Все древние люди знали, все понимали. А если уж говорить про христиан, то у них... Ну, как минимум, 1/3 году, дней, когда они не едят мясо. Посты не меньше 1/3 году христиан. Еще какие вопросы?
Добрый день. Вопросов много очень. На многие из них, наверное, уже какое-то понимание пришло благодаря тому, что слушали в интернете, и спасибо, что вы делитесь. Вопрос такой, как помочь своим близким на расстоянии? У вас говорят о том, что нужно начинать с себя, работать над собой, и благодаря энергии любви.
Нет расстояния никакого. Мы все связаны друг с другом. Давайте сейчас об этом немножечко поговорим. Раз вы затронули эту тему. Я много раз об этом говорил. Почему-то это самая сложная тема. Люди хоть и услышали 100 раз об этом, они все равно не понимают. Потому что это очень трудно понять реально. Надо вот в своей жизни хотя бы раз это проверить самому. Тогда ты поймешь. Обязаны.
Помни, что с нами по жизни нас связаны нитью незримою, нитью незримою наши любимые.
Видите, это эзотерическое знание тайное, но иногда люди в песнях открытия происходят. Вот, допустим, вот это про солнце песня, это потрясающе. Ну как человек это в социалистической России мог это знать? Он прямо точно как бы описывал качество солнца, связь человека с солнцем, как это оно проявляется в человеке. Откуда он знал это все? То есть он просто это, человек вот действительно солнце любит, и он чувствует. Так же здесь тоже. Песня попадает в десятку. Ради высокой любви, настоящей любви есть, потому что есть любовь, ну, просто наслаждение человеком. Она длится, кстати, недолго, максимум 7 лет. Поэтому люди в основном через 7-8 лет расходятся, потому что вот этот балдеж от человека, наслаждение человеком, оно не длится долго. Сексуальное чувство от человека не длится долго. Чего люди все хотят, они думают, без этого невозможно жить. Есть высокая любовь, когда ты просто хочешь служить человеку, заботиться о нем, чувствуешь верность к нему, доброту, чувствуешь его как личность. Понимаете? Это высокая любовь. Ты должен ради этой высокой любви знать, что ты связан с ним нитью незримой. И существует три круга жизни. Когда ты, допустим, молишься Богу, опять же, как молиться, многие не знают, как правильно начинать это делать. Молитва означает память. Нужно память, помнить Бога. Если ты с Богом не соприкасался, ты его помнить не сможешь. Человек соприкасается, когда он чудо какое-то видит. Его включает тогда. Вера как бы Бога начинает через чудо, удивление. Вот. Но если этого нет у тебя памяти такой, то память включается через звук тех, кто молится. Вот человек, допустим, поет о Боге, любит Бога. Вот этот человек любит Бога, который сейчас вы услышите, поет. Знаете, что он поет? Он поет: «Мой Господь, я уже иду к Тебе». У него слезы на глазах, он такой как бы... Это неподражаемо вообще. Удивительный такой голос, сильный. Вера очень большая. Когда ты слушаешь такого человека, когда слушаешь, как он поет, и вместе с ним, ну, свою молитву в своей вере повторяешь... Ну, лучше в своей вере тоже, чтобы голос звучал такого человека, который молится. И ты мысленно кланяешься Богу, то твое сердце, оно орошается, оно попадает в реку любви. Понимаете? И там, в этой реке любви, оно начинает очищаться от страданий или от трудностей всех. Когда ты видишь перед собой страдания в близком человеке, это твоя прошлая жизнь тебе показана. Близкие люди — это не то, что мне не повезло. Это моя собственная судьба. Если бы вы чувствовали свою прошлую жизнь, как я вашу чувствую, вы бы поняли, какой вам близкий человек должен достаться. А я это понимаю, потому что я чувствую. Вот. Но вы можете просто меня послушать, что это так. И тогда вы не будете беспокоиться, что ваш близкий человек вас мучает. Он просто вас учит жизни. А как еще человека научить? Чужих людей вы не будете беспокоиться. Если чужой вам что-то скажет, вам все равно, что он там сказал. А близкий сказал, уже беспокойство. Так вот, есть три круга жизни. Эти все три круга связаны с этими нитями незримыми. Первый круг — это начало этой нити в моем сердце. Сначала человек в молитве, река любви через его сердце протекает, и он чувствует спокойствие, что у меня все будет хорошо с этим человеком. Это первый круг победы над судьбой. На втором круге он начинает сначала чувствовать, что я могу с ним поговорить нормально, а не ругаться. А потом у него появляются силы говорить. Это значит, что он пробил уже второй круг. Ниточка вот эта сама стала чистой, хорошей. И у тебя о нем светлая память появляется. Ты его глаза закрываешь, не гад такой, ненавижу. А светлая память появляется о человеке, о близком. И на третьем круге жизни, когда ты река любви вот это омывает, третий круг, то тогда дальше он меняет отношение к тебе. И это называется чудо. То есть человек по-другому себя вел, а ты молишься, молишься, и раз, он по-другому начинает к тебе относиться. Вот тогда ты начинаешь верить в Бога на третьем круге. Спокойствие появилось, внешне ничего не меняется. Ты веришь, что все будет хорошо, но он как вел тебя, так и ведет. На втором круге он ведет себя по-старому, но тебе легче с ним общаться. А на третьем круге он перестает так себя вести. Но для этого нужно очень серьезно тренироваться. Сразу вот все, что бы я вам не сказал, вы все равно не поймете, что такое молитва. Только через несколько лет этой практики реально человек может понять. Даже если вы много лекций по молитве моих послушаете, все равно вы сразу не поймете. Нужно очень серьезно тренироваться. Но большинство людей, несмотря на то, что я настаиваю, говорю, что нужно сначала молитву читать с кем-то, они даже этого понять не могут. Одна женщина мне говорит, я молилась за мужа много, почему он не меняется? Я говорю, вы молилась одна или с кем-то? Она говорит, я одна. Хорошо, я говорю, а вы о Боге помнили или о муже в это время? Она говорит, о муже, до свидания. Молитва. Это пустая трата времени просто. Человек должен почувствовать эту реку любви через сердце во время молитвы. Не почувствует, не будет шансов победить судьбу. Он должен слушать голос тех, кто молится, испытывать счастье и отдавать алтарю. Слушать и отдавать, слушать и отдавать. Тогда он побеждает судьбу. Я хочу в страну чудес, где течет любви река, отражая облака. Любви река течет в сердце. Слушаешь тех, кто молится, и отдаешь это алтарю или людям. И у тебя через сердце начинает течь любви река, и ты попадаешь в страну чудес, потому что там все меняется вокруг, меняется жизнь людей. Я вам расскажу одну историю. У меня их тысячи, тысячи. Ну вот одна последняя, недавно произошла. Раз в неделю мы собираемся, у нас где-то 50, 60, 70 человек моего коллектива, и мы все вместе, я даю настройку, мы молимся, очень громко повторяем молитву, слушаем голос святого человека, и все вместе громко молимся. А его голос еще мы включаем еще громче. Получается так, все очень громко. Мы не двигаемся в это время, сидим неподвижно, молимся. Раз в неделю всегда мы так делаем. И в это время очень много реализаций происходит, очень жизни и судьбы людей меняются. И вот один пример. Одна девушка у нас, она настройку послушала, и в этот день ей надо было куда-то пойти. Она взяла ребенка своего и пошла. Она посидела на стройке, и она была с нами в это время. А потом мы начали молиться. У нас была другая тема, мы молились, ну как бы у нас была определенная задача. Но во время молитвы неожиданно я почувствовал, что что-то такое происходит непонятное. И я как бы не хочу, чтобы это было. И я так напрягся очень сильно, начал сильно слушать голос святого человека. И такой, и пробил вот это вот сердцем. Ну, почувствовал, что не я один, а все вместе вот как-то мы раз и пробили. В это время эта девушка, она переходила перекресток. И видно, то ли она не успела перейти, машина, которая ехала на скорости, начала тормозить. Сзади машина не успела стормозить, ударила ей в зад. Эта машина начала переворачиваться и перевернулась очень быстро. Это все на скорости было. Она вот переворачивалась на девушку. И вместе с ней вот так потом кубарем еще покатилась несколько раз. И девушка оказалась под машиной вместе с ребенком потом. Вот это. Когда люди увидели все это, они поняли, что она точно погибла. 100%. Теперь состояние девушки. Она, когда это все происходило, она говорит, как будто я в руках у Бога была в это время. Как будто меня кто-то защищал. У девушки небольшой удар по голове просто. Небольшой разрыв там чуть-чуть. Сосудики порвались в животе. Все. Больше нет никаких повреждений. У ребенка царапина только на ноге и все. Все люди, которые там были, считали, что они погибли. Их вытащили из-под машины, живые, здоровые. Можете в это поверить, нет? И таких у нас случаев очень много. Так действует сила молитвы. Если вы тренируетесь правильно, учитесь. По-другому судьбу победить невозможно. Эту нить незримую не очистишь никаким способом, кроме молитвы. Ну ладно, у нас как раз вот и время уже не осталось. Я как раз вам рассказал, что делать. Вот в этом процессе, сейчас мы будем тренироваться с вами, слушать, как поют. Это нормально, что я включу вот человека из ведической традиции? Нормально? Я могу православную включить. Я в основном православную всегда включаю. Сегодня я что-то решил включить этого человека. Вот смотрите. Очень сильно надо слушать. Сначала слушать. Потому что человек в своей судьбе, в своей жизни слушает только свою судьбу. Вот смотрите, сейчас я вам покажу разницу между звуком. Есть звук, идущий из ума, он никогда не побеждает судьбу. Есть звук, идущий из разума, он всегда побеждает судьбу. Вы сейчас увидите разницу. Я сейчас искренне буду вам желать, повторять, я желаю всем счастья. Это не молитва, это настрой. Но у нас все разные веры, поэтому мы все равно какую-то молитву читать не сможем. Мы читаем настрой. Я буду сейчас вспоминать своего наставника и по-настоящему как бы включу вот эту настоящую молитву. Настрой тоже как молитва может действовать. А потом включу голос того, кто молится, и с ним, слушая его, буду как бы вам повторять, я желаю всем счастья. А вы попытайтесь почувствовать, где сильнее голос. Вот сейчас я вспоминаю своего наставника.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Теперь включаю молитву другого человека и через его звук настраиваюсь на победу над судьбой. Слушая его, повторяю, как он, его настроение. Где первый раз или второй было сильнее? Вот смотрите, три раза повторяю. Первый раз вообще не вспоминаю никого, просто от себя желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Второй вспоминаю наставника.
Я желаю всем счастья.
Третий, слушай.
Я желаю всем счастья.
А? Третий самый сильный, потому что я опираюсь на тех, кто молится. Веды говорят, что в нашу эпоху, когда умственное пространство очень загрязнено, люди должны всегда стараться молиться вместе, опираясь друг на друга в памяти. Если они поодиночке делают, их разбивает судьба. Потому что память о святости, она очень погашена в наше время, она очень слаба. Поэтому или молимся, включая голос святого человека, или вместе с кем-то. Это самый сильный вариант. Я вот сейчас в своей жизни это проверил. Я много лет молился, вспоминая просто наставника. А потом начал молиться вместе с кем-то. И у меня просто прорвало, пошло. А когда мы еще вместе собираемся, все вместе, еще слушаем наставника и все вместе громко повторяем, вообще прошибает все препятствия просто. Кто хочет попробовать? Микрофончик. Микрофончик где у нас? У колена хотите попробовать? Давайте, пробуйте. Вот смотрите, вы сейчас слушаете, как они молятся, поют, и в их настроении повторяете «Я желаю всем счастья», как они сильно слушают.
Я желаю всем
тренированные. Кто еще хочет попробовать? Слышали ее звук, как звучит голос? Это голос разума. Ну не бойтесь, давайте вы. Слушайте, повторяйте, как они, не себя, а их слушать. Ближе микрофончик. Нет, вы слушаете себя сейчас. Нет, еще раз пробую. Сейчас мы вас включим. Вам не надо сильно, вам надо слушать, как они. Сильно не надо. Сейчас вы свою судьбу нам передали, а не силу молитвы. Еще раз. Услышали? Разницу в голосе услышали? Первый был «Я желаю всем счастья». Мой голос. Второй вариант. «Я желаю всем счастья». Вот это первый был голос ума, а второй голос разума. Голос разума, он очень густой, и у женщин становится звонким постепенно, такой густой, звонкий. А у мужчин становится густой и как гром такой, как гремящий такой голос разума. У всех, во всех молитвах, во всех религиях мира голос разума, оттенки только отличаются. Но в целом он звучит примерно одинаково. Я могу вам показать, если хотите. Он наполнен вот этой вот силой. Вот дальше он наполнен болью, разлукой Бога и радостью одновременно. То есть там боль, радость и густота такая внутренняя от сердца одновременно. Это признак голоса, побеждающего судьбу. Смотрите. Еврейская молитва. Видите, такой же голос точно. Теперь женский голос. Более звонкий, видите? Вот это вот такой звук. Слышали? Пересмотрите. Азан, мусульманская молитва.
Ашхаду ан ла илаха илля ллах.
Услышали? Православную молитву. Чувствуете? Один тот же звук. Боль, радость и густота. Вот признак голоса побеждающего. Это звук разума. Так звучит голос разума. В нем нет себя, в нем есть только вера. Я говорю, я желаю всем счастья. Это я теперь. Я вспоминаю, я желаю всем счастья. А когда я слушаю тех, кто поют. Я желаю всем счастья. Чувствуете разницу? Поняли как? Все вперед. Сели прямо. Сейчас будем все вместе повторять. Я желаю всем счастья. Учитесь побеждать судьбу. Это важно учиться делать. Завтра будем православную слушать, послезавтра мусульманскую. Или какую послезавтра? Нормально вам все? А? Еврейскую? Хорошо, послезавтра еврейскую. Я желаю.